телевизор и на нашем канале в YouTube.
Часов и 7 минут в российской столице. Здравствуйте, в эфире Москвы. Начинается утренний разворот. Маша Марси, Алексей Нарышкин.
Привет. Доброе утро.
Привет. Да, поздравляю тебя, поздравляю Льва Гулькова, поздравляю всех наших коллег, всех москвичей, не москвичей с началом рабочей недели. Это раз. Ну и во-вторых,
да. Мы с Левой посмотрели друг на друга.
И во-вторых, я поздравляю вас с новыми, старыми, выбранными, избранными мэрами, губернаторами, депутатами ЗАГС собраний, муниципалитетов. Вчера был важный день, важный день. Все отвлекались на протесты, а это не самое главное. Главное, что политический процесс шел настоящий, настоящие люди. Очереди стояли на избирательном участке. Рекордная явка была зафиксирована. Рекордная явка, рекордные показатели. Я слышал, не хватило бюллетеней. Пришлось допечатывать. Люди ночью допечатывали бюллетени.
Серьезно все.
Ради того, чтобы выбрать вот в Москве это Сергей Семенович.
Ну, Алексей Нарышкин просто ходил туда,
о,
да?
Я ходил.
Заходил в волшебную кабинку, за занавесочку прятался. У него
не один, не один. Я нарушал закон. Нарушал закон.
Не один.
Не один. У меня был советчик, консультант.
В общем, да. Все откровения. Да. В эфирах Москвы.
Все узнаете в течение 3 часов. Мы работаем до 11. У нас трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших смс. Пишите нам вопросы, какие-то задавайте. Жалуйтесь и предлагайте что-то. В этом части рубрики «Традиционные газеты» через 2 минуты. О спорте поговорим. Скандал с одной из сестер Уильямс. И новости каждые 15 минут.
Разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Genesis G80 с интеллектуальным полным приводом. Официальный автомобиль Восточного экономического форума. Истинное удовольствие от вождения. Элегантность и мощь для самых взыскательных ценителей роскоши. Выгодное предложение. Каска 2,9%. Кредит 6,9%. На полноприводные седаны Genesis G80. ООО «Сетелембанк» САУ «ВСК». Предложение ограничено. Действительно до 31 сентября 2018 года. Не оферта. Подробная информация в официальных дилерских центрах Genesis. 18+.
Любую деликатную проблему с вашими зубами решит современная семейная стоматология «Династия врачей на Таганке». Самая передовая методика при полном отсутствии зубов с применением всего 4 имплантантов и несъемным протезом в день операции, короткими сроками реабилитации с пожизненной гарантией на имплантаты. Отсутствуют возрастные ограничения. Телефон в Москве. Код 495-911-1381. DynastiaVrachei.rf. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Что, Геннадий Петрович, на пенсию?
Да нет, Мень, годик еще поработаю. Зато выйду на следующий год, а пенсии уже больше будет. И не только у меня.
А у кого еще?
Так у всех пенсионеров. Да и у тебя, когда на заслуженный отдых соберешься.
Так что, получается, чем больше нас работающих, тем выше пенсии?
Именно так, Митя!
Увеличение количества работающих позволит повышать пенсии более высокими темпами. Подробности пенсионного законопроекта вы сможете найти на сайте Пенсионного фонда России.
Реклама на эхе. Правильное решение.
8.10. Традиционная рубрика «Инфошум» от наших коллег с канала RTVI.
Главный герой Ангелы Меркель. Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Меркель прокомментировала ситуацию в Идлибе в интервью телеканалу НТФАУ. И вот, что она сказала в этом интервью.
И сейчас нужно попробовать сделать все, чтобы побороть эти радикальные силы, но защитить мирное население. И это должно быть большой, важной задачей.
Но прислушается ли Путин к этому призыву?
Я надеюсь. Во всяком случае, мы очень серьезно об этом говорили.
Как вы сами увидели и услышали, Меркель сказала лишь о том, что нужно защитить мирное население Идлиба. И это совершенно не значит, что канцлер вдруг решила поддержать Россию. Неправильную интерпретацию ее слов десятки русскоязычных изданий перепечатали с немецкого информационного портала Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Именно журналисты этого издания почему-то решили, что Меркель, цитата, впервые выразила поддержку российской операции в Сирии. И выпустили новость таким заголовком, причем никак ее не аргументируя. Стоит отметить, что у портала сомнительная репутация, и помимо статьи о Меркель, на нем опубликованы также материалы с другими оценочными заголовками. Ну вот, например, в Европе больше не совершатся судьбы мира» или «Сильный доллар на руку России». Тем не менее, больше 80 русскоязычных СМИ подхватили выгодную для них интерпретацию слов немецкого канцлера, а некоторые издания даже обратились к политологам, чтобы выяснить, как заявление, которого на самом деле не было, отразится на отношениях России и Евросоюза.
Вот новый разворот.
8.12, обзор прессы со Львом Гулько. Доброе утро.
Доброе утро.
С выборами. С чем?
С днем города.
Нет,
с началом рабочей недели.
С началом рабочей недели.
Я думал, меня с Новым годом поздравить.
С Новым годом.
5779 год вообще по иудейскому календарю.
Это правда. У нас вчера Белковский из эфира. Белковский вышел из эфира программы «Гонопольская», где иногда бывает Венедиктов, и она Венедиктовская. Его поздравили у нас здесь в коридоре. С Новым годом. Я так прям шарахнулся, что о чем речь потом. Ну, это просто
образованно начался. Ну, это такой, скорее, не праздник.
Спрашивайте.
Подведение итогов. Да, он идет еще, он два дня, 10-11.
С текущим тогда.
Да, вот, спасибо. А понятно, что газеты пишут о том, там, как прошли выборы, о том, как одновременно там протестовали против пенсионной реформы.
Феерическая кампания, феерическая. Просто все заголовки пестрят подробностями. Об этом поговорим потом. Да,
ну, поговорите потом. И поринеризируйте, и иронизируйте.
Не, ну, все очень серьезно.
Дошли до второго тура, это газета РБК. Главной неожиданностью прошедшего единого дня голосования стали выборы. Итоги выборов в Хабаровском крае. Ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 50%. При этом кандидат от ЛДПР получил больше голосов, чем глава региона. Кстати, «Коммерсант» тоже пишет, что губернаторов оставили на второй тур. Такие тоже неожиданные результаты голосования. Единого дня голосования впервые после возвращения в 2012-м прямых губернаторских выборов. Сразу в нескольких регионах ожидается второй тур. Это уже точно пройдет в Хабаровском и Приморском краях. На грани второго тура ситуация в Хакасии. Неудачное выступление как минимум трех действующих губернаторов накладывается на трудности, с которыми столкнулась Единая Россия в виде регионов на выборах в местные парламенты. В Иркутской области Единая Россия смогла набрать треть голосов по партспискам, уступив КПРФ. Вся кампания проходила на фоне протестов по поводу повышения пенсионного возраста. Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев вчера признал, что пенсионная реформа повышала накал кампании, но результат партии назвал достойным.
Мне в этом смысле
две публикации.
Больше всего понравился результат, низкий результат губернатора действующего Владимирской области Светланы Орловой, против которой боролся Максим Шевченко. И это же абсолютно какая-то...
Подожди, та прекрасная женщина с автобаном?
Нет, я не знаю, что такое. А что она
сейчас
делала? Ну, посмотри. Максим Шевченко, вы же помните, что сначала Максим Шевченко, уважаемый Максим Леонардович, он хотел быть мэром Москвы, потом у него не очень получилось, потом он максимум усилий приложил, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в губернаторы во Владимирской области, но не сложилось, и он, ну, я уверен, это его заслуга, что Орлова не прошла во второй тур. Причем он так последовательно подмачивал ее репутацию, это же абсолютно стилистика Алексея Навального. Вот так вот сделать все, чтобы действующий кандидат не получил.
Ну, так и что?
Там ЛДПРовцы на втором месте.
У него 39% по Владимирской области.
А кто знает, что будет во втором туре?
Она, я тебе напомню историю с автобаном. Я просто... Ты так на меня посмотрела и думаю, господи, может быть, я что-то уже неправильно помню. Помню, это та женщина, которая с Путиным разговаривая, сказала, что они построили прекрасную дорогу во Владимирской области, которая гораздо круче, чем дорога во Франкфурте. Нам майне. Вот, на что Путину было смешно. Но ему правда было смешно. Да, она классная. Лев, спасибо большое.
Дорога или Орлова?
Обе.
Разворачивайтесь в марше!
В Москве 8:15. Доброе утро. Новости на эхе. Следственный комитет возбудил уголовное дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста. Этого человека обвиняют в нападении на полицейского. Имя и место происшествия в сообщении СК не указано. Акции протеста состоялись накануне во многих городах России. По данным ОВД «Инфо», задержаны более 800 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге. Эксперты Центра психиатрии имени Сербского признали невменяемой одну из сестер Хачатурян, которые убили своего отца. Это 17-летняя Мария, рассказал ТАСС, член общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Впрочем, официального заключения об экспертизе пока нет. Сейчас Мария Хачатурян содержится в больнице Бутырской тюрьмы, где девушка будет проходить лечение, решит суд. Почта России запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Теперь они будут идти не через Москву, а через Владивосток, сообщает РБК. Благодаря оптимизации маршрута сроки доставки посылок для большинства восточных регионов сократятся до 14 дней. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в минувшем году россияне потратили в китайских онлайн-магазинах почти 200 миллиардов рублей, средний чек около 10 долларов. На новом участке желтой линии московского метро Раменки-Говорова остановилось движение поездов. В пресс-службе подземки это объяснили техническими причинами. Новый участок Солнцевской линии был открыт для пассажиров 30 августа, напоминает Интерфакс. Доллар сегодня стоит 69 рублей 3 копейки, курс евро 80 рублей 36 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас плюс 14 градусов, днем плюс 21-23, облачно с прояснениями и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Спорткурьер.
Алексей Осин в нашей спортивной рубрике. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, друзья. Ну, оказывается, что Всемирная женская теннисная ассоциация считает, что мужские истерики к ним относятся более лояльно, чем к женским.
Да.
Они выступили
наконец-то
в поддержку.
Наконец-то мы начинаем не с футбола, это приятно. Это
в поддержку Сирены Уильямс.
Да, ну слушай.
Которая устроила там черт знает
что. Ну расскажи в двух словах, потому что, в общем, не все следят за финалом ЮСУ.
Ну, началось с того, что ей начал подсказывать тренер.
А это правда запрещено? Даже жестами в теннисе?
Это запрещено.
Но там тренер, я просто объясню, там тренер сложил ладошки и вот так вот как бы вперед их продвинул. Это вот на языке
и
жестов, их совместной коммуникации
что, где, когда,
означает, что ей надо больше играть у сетки, что ей надо больше выходить к сетке. Но он ей говорит, давай, иди, но показал ей направление. За это судья ее оштрафовал сначала на очко.
Нет,
да?
он просто сделал ей замечание.
А.
Она начала возмущаться по этому поводу.
А девушка... Экспрессивная.
Нет, ну просто сказал, у него, у судьи в теннисе есть микрофон. Он сидит там на такой вышечке. Он говорит, значит, все говорит, все то, что он говорит, слышно. Поэтому, значит, то, что говорит спортсмен, не всегда слышно. Поэтому все, может быть, за Сирену это и выступают.
Ой, ну ладно, на кортах всегда так тихо, все там слышно. Сирена девушка громогласная, она там тоже не шептала, она орала, как это.
Вот,
как,
а потом она начала вопить, говорить, что ты сексист, там лжец, вор и так далее.
Но он ее оштрафовал сначала на очко, потом на гейм. Это финал US Open. Такое бывает в очень большом теннисе. Я не рискую предположить довольно редко.
Она проиграла из-за... Она проиграла, потому что просто занизили...
Не, ну послушай, она уже проигрывала. Но там был счет такой, в общем...
Она проигрывала, и поэтому стала нервничать. Если бы она выигрывала, никаких бы моментов таких не было, как я думаю. Ну, там с ней, кстати говоря, с ней не в первый раз. И когда с Каприати она в 2004 году играла, и в 2009 с Клистерс, она там устраивала такие же перформансы.
Она ракетку швырнула.
Ну, ракетки
все швыряют.
Все ломают, и там могут сделать замечание, оштрафовать могут там на какую-то сумму. А сейчас еще вот последняя новость, что ей хотя впаяли ей 17 тысяч долларов.
Это очень смешно, при том, что там, по-моему, призовые, хотя у нее второе место по итогам, у нее призовые миллион.
Да.
Там много, да. Много. Но не спортивное поведение, потому что, но в теннисе это не принято.
Ну, шкала для всех одинаковая. А вообще штрафы меньше, это большой штраф.
Обычно это, там... слушайте, знаете, что это такое? Я где-то видел, что она кричала судье, обвиняла его в сексизме.
Сексизм,
это не сексизм, это эйджизм.
Эйджизм, потому что он ее старше,
потому что...
а она его младше.
Потому что Сирене Уильямс 38, по-моему. 36. А ее вот эта вот соперница, ей 20.
Так она же не на соперницу кричала, а на судью.
Судья, потому что подыгрывал молодой.
Молодых девушек он больше любит, чем...
Да, это Сирена, вот это все.
Изысканная трактовка, однако же.
Это надо так вот извернуться.
Он этим и занимается, Алексей.
Я попытался.
Нет, но Наоми надо отдать ей должное. Она вообще как сфинкс была, как самурай. Она даже, когда получала награду, она как, такое ощущение, что вообще не радовалась.
Ну, это японки, слушай, у них вообще
вот
там
это,
особенный
да, кодекс совершенно чести.
Может, и Уильямс что-то сказала?
Нет, она наоборот, к ней там хорошо очень отнеслась, там, как всегда, там, пожала руку, там, обняла и так далее.
Но, понимаешь, это действительно прецедентная история, что конфликт у нее был не с соперницей, а с судьей.
Уильямс. Хотя вот специалисты, я матч-то не видел, а специалисты говорят, что Рамос, судья, отсудил безупречно.
Слушай, а как ты думаешь, вообще такие истории, они как бы теннису на пользу? Ну, то есть любой хайп там где-то принято, да, там, условно говоря, как в хоккее, да, чем чуть больше морды друг другу бьют, тем интереснее. Ну, все-таки, или наоборот, это как-то, в общем, дискредитирует
это кому
спорта,
как,
потому что все-таки теннис такой, ну, интеллигентный, там, как так не принято.
Помнишь,
орать на судью, это точно.
Помнишь, это такая была шутка, что у нас самая читающая в мире метро,
помню, да?
Да. Так, может быть, в теннисе не это главное. Конечно, это привлекает внимание, если вот продолжается уже в субботу они играли, а мы в понедельник продолжаем это обсуждать. Почему продолжаем? Не потому, что мы решили это вспомнить, а потому, что постоянно сыпятся какие-то новости, штрафы какие-то,
да,
заявления,
кстати,
слушай, и так далее.
А сам, к разговору о спорте, сам матч интересный? Что говорят?
Нет,
или это не важно?
Тут очень важно, что она второй раз в финале турнира «Большого шлема» проиграла. Она должна была победить и сравняться с Маргарет Корт. По 24 турнира «Большого шлема» – это рекорд в истории. Она вот никак не может это сделать. Она проиграла и в финале Уимблдона, и Ангелике Кербер, а сейчас вот Наоми Осаки. Но меня радует, что хоть 20-летняя теннисистка выиграла. У нее, да, до этого только один турнир был. Она третий сезон только в теннисе, и вот меня это настраивает на оптимистический лад, потому что уже, честно говоря, бабушки поднадоели тем, которым сильно за 30, ну, в теннисном отношении, разумеется. Вот. И то, что у нее возникают проблемы, то есть это в матче с такими игроками, ну, да, для тенниса хорошо. Потому что если бы она выиграла, все было бы как обычно. Ну, Сирена выиграла.
Без сенсации, да.
Но мы обсуждали с тобой же, по-моему,
вот,
да,
это
вот то, что у нас в мужском теннисе ничего интересного в этом смысле, да, не происходит.
Ну, тут, а вот тут, кстати, возвращение состоялось, потому что Джокович тоже один сезон...
А дедушки нам тоже надоели, знаете.
Ну, все-таки ему 31 год при нынешнем уровне медицины и восстановления. Я думаю, что если раньше уходили где-то в 30, а я вспоминаю, был такой прекрасный теннисист Майкл Чанг, американский, он износился вот в 30 годам полностью. То есть он выходил в финал...
Мозоль.
Нет, понимаешь, он бегал по задней линии, как заведенный, вот так, его невозможно было...
У него скорость была быстрее, чем у всех вместе взятых.
Так ударить по мячу, чтобы он его не достал, понимаешь? Mm-hmm. Вот у него не было других достоинств, он был маленького роста, но прекрасно играл на приеме. Вот. И Чанг, это, вот где-то он вдруг, вот после какого-то одного из сезонов, ему было вот под 30, он как встал. То есть он начал проигрывать в первом круге всем подряд. И потом сошел через год. То есть это была фантастика.
Выгорел.
То это постепенно, да, происходит обычно, да? Так вот я за Джоковича в этом смысле, в общем, рад. Потому что все-таки наш славянский человек, более того, сравнялся с Питом...
Брат.
Да, братушка практически. Сравнялся с Питом Сампрасом.
Панславизм это называется.
Панславизм, да. Сравнялся с Питом Сампрасом. Это 14-й турнир «Большого шлема». Выступая только Надалю и Федереру, у которых 17-20. Ну, вот это показывает, смотрите, что Джокович, Надаль и Федерер... Три теннисиста, которые выиграли больше всех турниров «Большого шлема», они действующие игроки. То есть не какие-то там легенды, там Беккер, не знаю, Ванишевич,
ну,
и так далее. А тот же Сампрас, Агаси, это те, кто играет сейчас. И это показательно. Ну, потому что тоже некому их выкинуть с пьедестала. Мы об этом, кстати, тоже в развороте говорили. То есть все вот скандалы, ну, я Сирену понимаю. Это, кстати говоря, ведь вот то, что она начала кричать, вот вы сейчас меня, конечно, заклеймите позор моими нехорошими словами.
И накричим тоже.
Но она стала выдавать тот самый стандартный набор вот этого американского видения или западного видения ситуации. Значит, как только ее начинают ущемлять, Она начинала говорить, что там она женщина, а потом она еще крикнула, я не могу там врать, потому что я мать. Там вот
да,
это,
да, да, ну
вот
понятно.
Она кричала, что это все Харви Вайнштейн, нет?
Вот, ты знаешь, вот близко к этому. Я еще удивился, что она его в расизме не обвинила, но потом я понял, что на другой стороне сетки тоже, в общем, представительница другой расы азиатской там и так далее. Это было бы вообще странно достаточно. Но вот она вот в этот момент, когда обижают, с ее точки зрения, да, несправедливости, она выдает вот этот стандартный набор вот этих вот кирпичей западной морали.
Американский демшиза.
Вот, да, мы, значит, обижаем.
Это не демшиза у них называется. Это называется активная гражданская позиция. Конечно.
Ну, в общем, это синоним. Вот это любопытно. Вот. И в этом смысле этот скандал, он показательный. Потому что это тоже не в первый раз. Потому что был скандал с Тарпищевым. С моей точки зрения, вообще уникальный совершенно. Когда Ургант пошутил и сказал про братьев Уильямс, Тарпищев сказал, ну да. И вот за это ему пришлось ходить. Его никуда не пускали, ходить извиняться и так далее. Это был просто фантастик. А как ее защищали, когда ее посеяли под неправильным номером, но у нее в рейтинге была низкая позиция, она вернулась, не играла. Вот, и, значит, выступила Иванка Трамп, ни много ни мало, и сказала, что это такое. Это, значит, унижение матерей. Вот, и, значит, вот ее казнят, там ее несправедливо к ней относятся, потому что она родила ребенка. Ну, тоже вообще логика, конечно, ну, с моей точки зрения, дикая какая-то. Но...
Зато есть к чему прицепиться, да.
Ну, я не знаю, но знаете,
если
тогда...
Если ты темнокожая мать...
Темнокожая мать, это все.
Есть к чему защищать.
Любую партию начинается со счета 3-0. Еще к тому, да.
Вообще желательно в сетах, да.
Да, сразу просто выходить. То есть вот такая ситуация. Но два важных момента. Если вы хотите, в конце концов, вот эти рейтинговые дела... Ну, человек вот объявляет, что он уходит... К примеру, там, или что он в списке травмированных, или вот там, скажем, как девушке рожать ребенка, и он можно рейтинг заморозить, в конце концов, вот, с теми очками, да? Ну, значит, выходит, с того же рейтинга начинает. Примите такое решение. Равно как и с тренером. Это ж дико, потому что на матче Кубка Дэвиса тренер вообще сидит, он называется капитаном команды, он сидит на лавке вместе с... Там, более того, на этой лавке сидит вся команда. Один играет, все сидят. Вот. И, значит, в этой связи я не понимаю, почему нельзя подсказывать тренеру. Мне это тоже кажется диким.
Нет, я прочитал, что на разных соревнованиях...
Да, в ВТА можно. Да. В это... угу. Не, ну хорошо, давайте как-то это примем к общему знаменателю. Почему тренер не может... Действительно, мне кажется, это дикий. Вот он сидит там где-то на трибуне, да? И вот они там переглядывают.
А он не на корте, не где-то?
Не, он вообще на трибуне для гостей сидит где-то там наверху, но не на верхотуре. Ну, на хороших местах сидит, но он не на корте находится. И он оттуда, значит, это то же самое, как, кстати говоря, я помню в прыжках в легкой атлетике, что в шестом, что так. Да, да, да. Там тоже тренер где-то сидит в ложе прессы, и спортсмен там к нему обращается, вот тут его там сигнализирует, как Паша Светомузык.
У Леши Осина такой праведный гнев, как будто именно его оштрафовали на 17 тысяч. То есть вот часть основную заберет себе сирена, а расплачиваться будет...
Да, нет, если мне придет чек на небольшую сумму, я буду только счастлив.
У нас еще целая минута, чтобы поговорить об еще каком-нибудь спорте, кроме большого тенниса.
Ну, значит, у нас накануне, давайте про фигурное катание хоть.
Да, очень
вот,
хочу.
Состоялись прокаты. Значит, приехала Медведева со своим канадским тренером Морсером, но на ее прокате Тутберидзе, бывший ее тренер, ушла.
Демонстративно.
Не стала смотреть. Но все обсуждают, знаете что? Значит, у нее коньки лезвия из розового золота, а все ботинки со стразиками. Вот все только это и обсуждают.
Слушай, я слышала, что все обсуждают четверной луц, который сделала Трусова.
Ну, она сделала его чуть раньше, а до этого она сделала, по-моему, два других прыжка. Аксель и еще какой-то, да? И Ридбергер, по-моему.
Но это выводит фигурное катание на какой-то принципиально новый уровень?
Ну, она, Трусова, она на юниорском чемпионате мира по очкам опередила мужчину. Алексея Ерохова, который тоже, кстати, в воспитанник Тутберидзе. Но тут вопрос в том, что вот все воспитанники Тутберидзе, они как бы после определенного возраста, они теряют в результатах. Или уходят с другим тренером. Потому что, видимо, у него вот эта методика под девочек, ее блестяще работает под девочек до 15 лет. Посмотрим, что будет с Медведевой.
Обсудим с Алексеем Осиным. Спасибо большое. Спортивные новости.
Спорткурьер.
В Москве 8.30. Доброе утро. Новости. На протестных акциях в России 9 сентября задержаны 839 человек, сообщает ОВД-Инфо. Больше всего задержанных 354 в Санкт-Петербурге, на втором месте Екатеринбург. Уже возбуждено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции против участника акции в Москве. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает почти 70% голосов после обработки более 80% протоколов избирательных комиссий. Это данные Мосгоризбиркома. Явка на выборах составила чуть более 30%. В Подмосковье побеждает также действующий губернатор Андрей Воробьев. Он набрал 62% по итогам подсчета 2/3 протоколов. В 4 регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Выборы пройдут в Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии. Кандидаты от «Единой России» лидируют на дополнительных выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам, где партия выдвигала своих кандидатов. В частности, в Думу возвращается Александр Хинштейн. В Балашовском округе Саратовской области на первом месте Евгений Примаков, сообщает ТАСС. Два оставшихся вакантных мандата получат представители КПРФ и ЛДПР. Пустоты обнаружены под стартовым комплексом космодрома «Восточный». Ликвидировать их за 4,5 миллиона рублей будет компания «Адонис» из Благовещенска. Согласно данным системы «Спарк Интерфакс», уставный капитал компании 24 тысячи рублей. Космодром «Восточный» был введен в эксплуатацию в 2016 году. Пентагон отрицает использование запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии. Российские военные утверждают, что 8 сентября США нанесли удар фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В свою очередь, сирийские правозащитники сообщили о возобновлении бомбардировок по провинциям Идлиб и Хама. Исполнительный директор и президент телеканала CBS Лесли Мунвс ушел в отставку после обвинения о сексуальных домогательствах, сообщает Вашингтон-Пост. По некоторым данным, от действий Мунвса пострадали 6 женщин. Бизнесмен все обвинения отвергает. Судейский департамент турнира US Open оштрафовал на 17 тысяч долларов Серену Уильямс за поведение во время финального матча турнира. Уильямс устроила скандал после нескольких предупреждений судьи Карлоса Рамоса. Она потребовала от Рамоса извинений, назвала его вором, а также потребовала присутствия главного судьи соревнований. В финале Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке. В Москве сейчас плюс 14 градусов, сегодня без осадков, и плюс 21-23. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
ЖК «Мой адрес» в Зеленограде. Новый монолитный корпус построен и готов к заселению. Квартира с готовой отделкой и московской пропиской. 5 минут до станции Крюково. Звоните 8495-151-1330. Сайт mойdefisadres.rf.
Next Project M – это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт. Под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Закажите ремонт квартиры до конца сентября и получите в подарок комплект инженерных проектов. Отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции и кондиционирование. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Фонд Михаила Плетнева и Российский национальный оркестр представляют юбилейный 10-й большой фестиваль на сцене концертного зала Чайковского. С 10 сентября по 4 октября ведущие мировые исполнители Анжела Георгио, Вадим Репин, Джозеф Алеферович, Франк Петер Цимерман и другие. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Справки по телефону 495-232-04-00. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник после 9 утра в программе «Утренний разворот. Живой гвоздь» председатель Мосгордумы и замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников.
Сделайте громче ваши приемники.
весь понедельник после 21 часа в передаче «Разбор полета» телеведущая и актриса Татьяна Лазарева. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
В центре событий. Эхо Москвы.
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Разворот.
Пресса с доставкой на дом.
Олег Гулько присоединяется к нам снова. Доброе утро.
Да, доброе утро. Все, что не касается выборов, вот любопытная публикация в газете РБК. Почта России запускает новый маршрут доставки отправления из Китая на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Теперь они будут идти не через Москву, как обычно все
идет. Ой, извини, уже смешно.
Нет, пожалуйста, у нас всегда все шло через Москву.
То есть из Китая на Дальний Восток через Москву?
Ну, до последнего момента.
Ага. Они там хаб, наверное, построили, наконец-то, да?
А через Владивосток. Ага. На новый маршрут будет приходить 40% продаж Алиэкспресс в России.
Ну, что,
как
в общем, логично.
Газета РБК. А теперь газета «Коммерсант». Россия примет американского энергетика, несмотря ни на что. Как выяснил «Коммерсант», министр энергетики США Рик Перри на этой неделе посетит Москву для переговоров с главой Минэнерго Александром Новиковым, а также, возможно, другими российскими официальными лицами и участниками рынка. По словам «Коммерсанта», будет затронут широкий круг вопросов, в том числе состояние рынка нефти после вступления в силу санкций против Ирана, а также возможное ужесточение санкций США против России, в частности, по проекту газопровода «Газпрома» «Северный поток-2». Торговаться будут, я так понимаю.
Прикольно.
Чего
может,
и так, но тем не менее...
санкции снимут, там мало,
да,
что
ну,
договорятся.
Это, конечно, так сказать...
Не
знаю, может быть, договорятся. Это же все вот, взаимные выгоды, же, понимаешь?
Конечно.
Поэтому вот так. Россия примет американскую энергетику. Кто-то там что-то воюет, кричит, орет, еще чего-то. Вот. А американский энергетик
приедет. Политика с одной стороны, экономика
да,
с другой,
конечно,
как обычно.
Конечно, буквально с этой стороны. Теперь для любопытных, поскольку новости из Армении периодически приходят, и, так сказать, то вот там одно, то другое. А премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре, 8 сентября, он посетил Москву и провел переговоры с президентом России. Перед встречей Кремль анонсировал серьезный разговор с главой армянского правительства, к которому у Москвы накопились претензии. Спецкорреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев расспросил Никола Пашиняна о том, удалось ли ему и Владимиру Путину разрешить спорные вопросы. Ну, по всей видимости, так, если говорить, вообще удалось. Цитата, я заглавлю это интервью из Никола Пашиняна. Владимир Владимирович, такой человек, он высоко ценит человеческие отношения.
Угу.
Вот. А это газета «Коммерсант», которая пишет, как прошли несанкционированные акции протеста против пенсионной реформы, о том, что граждане впервые проголосовали на дачных участках в Подмосковье, и явка оказалась вдвое выше, чем в городе. И это все
тоже интригующая заголовка, вот этот главный материал, бессубботное времяпрепровождение, как да. Владимир Путин взял политический выходной, кто из этого
да, это
вышел?
Андрей Колесников, да, традиционно.
Слушайте, замечательно, посмотрите в интернете обязательно. Замечательно, знаете, такие видео, коубы называются, когда вот зацикливаются, и можно разные какую-то музыку накладывать, разные тексты. А как Владимир Путин вчера голосовал на мэрских выборах, он не с первого раза воткнул бюллетень, и это изумительно стебутся. Ему автомат говорит, что там, вы забыл слово, вы не правы, что-то неправильно засунули, и Владимир Путин еще как-то так удивляется, да ладно. И под это дело подкладывают разные тексты, там президент должен быть... только там два срока подряд. Да ладно. У Медведева дворец за столько-то миллионов. Да ладно. И это смешно. Найдите в интернете.
А в тюрьме сейчас макароны, да.
Да. Да ладно.
Да ладно. Я читаю это в Фейсбук, да.
Замечательно. Мне кажется, когда все смеются, это вообще хорошо всегда. Российская газета, значит, за перепродажу билетов на концерты введут штраф до 1 000 000 рублей. спекуляции на продаж билетов на зрелищные мероприятия станет меньше. Минкультура уже разработала и внесла в Госдуму 2 законопроекта, которые вводят за перепродажу билетов штраф до 1 000 000 рублей.
Уходит эпоха. Не побоюсь этого пафосного словосочетания.
Вряд ли.
Барыги с билетами на...
На знаковые, скажем, на Щелкунчика перед Новым годом в Большой театр.
Именные?
Что?
Именные? Все равно будут.
Все равно будет.
Конечно.
Ты имеешь в виду, что
не побоят эти
законодатели. Это же эпоха. Ты что? Мне кажется, эти ребята, барыги с билетами у дверей Таганки Любимовской, ну, или Таганки, Современника, там, все. Тех времен. Да, это же эпоха.
Конечно, я согласен с тобой. А заключенные получат возможность сидеть рядом с домом. Когда-то очень мечтали служить рядом с домом, теперь вот сидеть рядом с домом. Министерство юстиции России, тоже российская газета, разрабатывает проект поправок в уголовно-исполнительный кодекс, который увеличит шансы осужденных попасть в места, действительно не столь отдаленные от родного дома, на официальном правительственном портале. Ведомство сообщило о начале работы над инициативой по внесению изменений в статью 73.81. Уголовно-исполнительного кодекса. Новые нормы включат в список официальных причин, когда человек может просить о переводе из одной колонии в другую, желание быть ближе к семье.
Тогда там в смысле, чаще будут свидания, что ли? Какая разница?
Нет, сидеть он будет ближе к семье.
Ездить меньше.
А здесь день Подмосковье, если в Москве живет.
В
зоне.
Разумно.
На зоне,
прости. Если есть соответствующие.
Главный материал в российской газете — развязка. Не забыли написать, драматическая развязка. Мне это про итоги выборов мэра.
Главный материал о том, что владельцы квартир перестали идти на уступки жильцам. Почему выгодно сдать жилье стало проще, чем удачно снять. Мне кажется, это главный материал. Нет?
Я потерял нить.
А в чем смысл? Чем...
Почему выгодно сдать жилье стало проще? Почему выгодно сдать жилье стало? Вот чем снять, удачно снять.
И почему?
Ну, не знаю, я почему.
Чукчу не читатель, чукчу писатель.
Нет, я вообще, что единственное, что могу сказать по этому поводу, что чем дороже доллар, тем будет дороже стоить жилье. Поэтому мы с вами обогатимся.
Да ладно, слушай.
Эксперты говорят, а он говорит, да ладно.
Не, ну послушай меня, ну рынок же... Ну как просели цены, когда доллар скаканул, если рынок... Если арендаторы не в состоянии платить по новому курсу, то что, просели же цены на аренду жилья?
Нет, я же говорю о личном, о частном.
Давайте драка, ну.
Ты владеешь. Нет, драки не будет.
Я владею, но я в долларах хочу сдавать. Я когда-то сдавала за 1000 долларов, теперь хочу сдавать за 1000 долларов. Мне говорят, извини, доллар вдвое просел, снижай до 500.
Для этого надо найти иностранцев знакомых.
А, вот.
Иностранец,
найди. Сейчас я найду сначала лишнюю квартиру, потом поищу.
Ну вот, лишнюю квартиру.
Обогащусь.
А теперь независимая газета. Лондон становится капканом, если мы про деньги, для российских миллионеров. На фоне ухудшения отношений Лондона и Москвы, катализатором которого стало дело Скрипали, правоохранительные органы Соединенного Королевства начали проверку инвестиционных виз 700 состоятельных россиян, обладателями которых они стали до 5 апреля 2015 года. Об этом сообщает ежедневник «Обсервер». Вот. А российский омбудсмен Борис Титов призывал предпринимателей.
Ну, там обнулили домой, уже кому-нибудь?
В феврале еще не, они проверяют пока что. Все пока что проверяется, но я думаю, что народ задумался и сейчас ищет просто пути, если кто-то там чего-то. Ну, найдут они что-нибудь. Слушайте,
ну нужен нам ваш Лондон?
Конечно.
Масса других прекрасных городов.
На карте.
На карте.
Сапог, сапог. Вот. Теперь что еще? Теперь такие международные дела. Курды атакуют войска Башара Асада после саммита в Тегеране. Москва и Дамаск наращивают авиаудары по Идлибу. А с другой стороны, Ирак может войти в антииранский лагерь, потому что там же были нападения, на иранское посольство. Да. А для Багдада социальные проблемы стали опаснее джихадистов. Вот, там такой клубок, такой просто не разрываем, да вообще на там, в том регионе. Об этом пишут газеты, которые называются «Независимые». Ну и, конечно, один из главных материалов, как ты, Леша, говоришь, главный материал.
Да.
«Холодная война в Азовском море превращается в горячую». Об этом, в общем, писали и 2 недели назад, и на прошлое тоже. «Эскалация российско-украинского противостояния в Азовском море при участии Соединенных Штатов идет к угрозе военного столкновения. Киев заявил о переброске в Азов для защиты своих портов бронированных артиллерийских катеров, которые уже замечены в порту Бердянска. Власти непризнанной Донецкой Народной Республики предупреждают о вероятном прорыве украинских сил в районе порта Мариуполь. Американские эксперты призывают ввести силы США для деблокирования Керченского пролива. Российские грузопотоки через Азовское море также пострадают в случае начала конфликта». Вот, это еще один такая точка такая, подогреваемая.
Да, спасибо большое, Лев Гулько с обзором прессы вернется к нам через полчасика.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В 8.45 в Москве. Доброе утро. Новости. Германия может присоединиться к авиаударам США, Великобритании и Франции по Сирии в случае использования химического оружия, сообщает газета «Бильд». Как отмечает издание, Германия впервые рискует вступить в прямую конфронтацию с Россией. Ранее российские официальные лица, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, утверждали, что боевики в Идлибе готовят провокацию с химоружием, и это станет поводом для очередного удара по Сирии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет наказать человека, которого ударил на Пушкинской площади во время акции против повышения пенсионного возраста. Это провокатор, он вел себя по-хамски, пытался перейти к физическим действиям и угрозам, сказал Жириновский радиостанции «Говорит Москва». Он заверил, что займется этим вопросом на следующей неделе. Лидер ЛДПР также хочет внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий лишение свободы на 5 лет за любое оскорбление представителя власти. Партия пенсионеров прошла в законодательное собрание Забайкальского края. Это даст ей право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. После обработки 100% протоколов первое место здесь у «Единой России», сообщили ТАСС в избиркоме. Лидер КНДР Ким Чун Ын присутствовал на военном параде в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины образования страны, однако не стал выступать перед согражданами, сообщает агентство Ренхаб. Как отмечают наблюдатели, на параде не было баллистических ракет, способных поражать цели на большом расстоянии. Устроители парада показали ракеты только ближнего радиуса действия. Основатель и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма объявил, что уйдет на пенсию ровно через год, 10 сентября 2019 года. Его место займет член совета директоров компании Дэниел Джан. Джек Ма останется в совете директоров до 2020 года. В Москве сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 21-23 градуса. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Я видел жизнь. Она прекрасна. Может сказать любой. Но только тот, кто побывал на показе дома «Жизнь на Плющихе», точно знает, о чем говорит. «Донстрой» открывает для вас двери новой жизни в Хамовниках. Исторический центр Москвы. Эксклюзивный дизайн холлов. Элитные квартиры с приятными скидками. Запишитесь на просмотр. 495-153-7700. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com.
Компактный, очень тонкий, а главное легкий ультрабук Asus ZenBook S подойдет для работы как в офисе, так и в дороге. Одна из главных его особенностей – экранный шарнир ErgoLift. Благодаря ему клавиатура ультрабука автоматически наклоняется под углом для удобства в работе. А еще такое решение улучшает охлаждение и звучание. Рамка экрана тоньше, чем у предыдущих моделей. Высокая детализация дисплея и реалистичные цвета – это тоже Asus ZenBook S.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Объем золотовалютных резервов в августе этого года увеличился на 2 миллиарда 600 миллионов долларов, что составляет на сентябрь без малого 461 миллиард в американской валюте. С начала года резервы выросли на 28 миллиардов долларов, прибавив около 6,5%. Стоимость монетарного золота в резервах в августе снизилась на 146 миллионов долларов до 77 миллиардов. Его доля в резервах сократилась на 0,1. Минфин будет предлагать полную отмену НДС для золота, как инвестиционного, так и для ювелирного, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, объяснив это сложностью разделения этих двух позиций. Понятно, сказал он, что рынок давно запрашивал и об этом говорил. Более того, это был один из запросов, поставленный перед министром финансов в Госдуме. Особую актуальность тема отмены НДС на золото приобрела в контексте репатриации капиталов, отметил Моисеев. К нам обратились крупные банки, которые сказали, что их клиенты ведут переговоры о возвращении денег из иностранных банков в российские, но хотели бы вложить их в физическое золото. А проблема с НДС является значительной, ограничивая оборот драгметаллов, пояснил он. Примером для принятия решения об отмене НДС на золото является Казахстан, где аналогичное решение несколько лет назад обернулось многократным увеличением оборота золота. Участники рынка драгметаллов давно лоббируют отмену НДС именно на инвестиционное золото. И действительно, главная проблема связана с тем, что тяжело поставить границу между инвестиционным золотом и золотом для ювелирных изделий. Это главный камень преткновения, сказал Моисеев. ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку неизменной на следующем заседании Совета директоров 14 сентября, но условия кредитования для бизнеса уже ухудшаются, считает зампред главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Он надеется, что и до конца года ставка останется на прежнем уровне. Важно, что будет в ноябре с санкциями, как на это прореагирует рынок и курс. Что касается курса доллара, то, по мнению экономиста, он должен отыграть. Клепач называл свои ожидания по курсу доллара 65-66 рублей за доллар к концу года. Пока российский рубль остается слабым из-за обострения санкционной риторики, официальный курс евро вырос на 99 копеек до отметки 80 рублей 36 копеек. Курс доллара увеличился до 69 рублей 3 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Эхо Москвы. События и комментарии.
Вот новый разворот.
8.51. Разворот. Майерсон, Нарышкин. Доброе утро. Здрасте.
Здрасте. Да, мы тут веселимся, пока вы нас не слышите, поэтому на YouTube приходите, на канале «Эхо Москвы». Мы тут, нас еще можно, на нас еще можно посмотреть.
Еще пока, да.
А, да, еще пока. И
уникальная
мы тут
возможность.
Всякие разные штуки показываем, которых в эфире шпагат показать невозможно. Да, шпагат, например. Да. Будем садиться. Ну что, выборы. Вчерашний день. Голосование. Ты там был.
Давай, спроси меня, я же жду.
Ну, ты там был. Ну, это...
Да, я там был.
Ты там был, это же знак вопроса.
Я там был, разумеется.
Или восклицательный, или и один, и второй одновременно.
Мы с ребенком, очень прекрасный вчера день, мы с ребенком с Пушкинской площади, где были протестующие, прошлись до избирательного участка по бульварам. Нет, нас не загребли, но я честно скажу, мне, вот когда мы вышли из метро, мне было тревожно. Тревожно, когда я слышал вот эти вот призывы полиции, давайте расходитесь, ваша акция незаконна, вас могут...
Ну, слушай, ну подожди, ты работаешь на «Эхо-Москве», ты понимаешь, может, лучше туда не идти с ребенком, а как-нибудь сойти там,
зайти со стороны охотного ряда, я же не туда шел, камон, Маш, это день города, это день города.
А ты реализовал свое гражданское право гулять по Москве.
Не-не-не, здесь претензии вот скорее к тем людям, которые вышли. Ну, вот зачем, правда? Ну, это другая история, может быть, сегодня еще обсудим. Мне было неприятно. То есть, был бы я один, был бы я корреспондент, не корреспондент тайного мероприятия. Все было бы нормально, я умею в этом работать. Когда я с ребенком, я почувствовал такую, извините, легкую незащищенность. Прошлись по бульварам, а в Москве очередной фестиваль, вы знаете, что бульвары украшены, как это называется, цветочный джем, потом зашли на избирательный участок. Взяли бюллетень с дочкой, зашли в кабинку, и я, извините, я просто всегда хожу на выборы, неважно, там скромное меню, нескромное политическое меню. Я показываю ребенку бюллетень, там было 5 фамилий. Я спрашиваю дочку, ей 8 лет, ты знаешь кого-то из этих людей? Она вот смотрит так очень внимательно, хмурится, и в 5-й строке видит Собянин. Я говорю, ну, Собянин, да. Будем за него голосовать? Она говорит, ну да. Я говорю, а почему? Ну, а вот, а кто остальные? Ну, это же ребенок, это ребенок. А много, я уверен, много москвичей, даже среди тех, кто вчера пошел голосовать, которые руководствуются теми же принципами. Вот ты слышал в телевизоре «Собянин, Собянин», ты где-то увидел мордашку Собянина на билбордах, кто-то тебе сказал, что вот это вот мы прошли по бульвару, вот это все придумал Собянин, какие-то там растения, развлекаловки. Ребенок, вы меня можете осудить, ты меня можешь осудить. Ребенок взял ручку, поставил крестик в галочке, где
Собянин. То есть это ты занимался подлогом?
Почему это подлог?
Оформленным, а так нельзя? Классическим подлогом.
Осудите меня. У меня проголосовал ребенок за Собянина.
Ты пошел в кабинку для голосования не один, как ты предполагаешь.
А куда смотрят?
Вот ты, твой бюллетень был использован в пользу детей, не побоюсь этого слова.
Нет, дети использовали
дети
мой бюллетень.
Дети это страшное
подчеркнуло. Что... Нет, послушай, а кто знает, что было в
иногда они организовывают крестовые походы.
А может, она мне руки выкрутила?
Вот, может.
Может, она отобрала у меня ручку?
Да, вполне вероятно.
Дала между ног, да. И все, а я корчился, она проголосовала.
Конечно.
Потом мы
дети портят паспорта, спускают в раковину и в унитазы мобильные телефоны. Дети, это те еще, ты что? Ты
больше всего,
гражданский долг,
конечно, я думал вчера, мы об этом тоже поговорим, о явке, о том, как нас принимали на избирательном участке. То есть вы знаете в Москве, как это выглядело.
Тебе красную ковровую дорожку вжим.
Ну, это не красная ковровая дорожка, но я честно скажу, мне казалось, я слышал где-то, что можно прийти на избирательный участок и даже поесть. Как будто бы бесплатно. А я знаю, откуда я это слышал. Потому что с утра я в воскресенье ехал на такси, и таксист мне радостно сообщил. А представляете, время, по-моему, 10 утра. А представляете, у меня сегодня было уже полно заказов. Я объехал 3 избирательных участка, и меня везде кормили гречкой и тушенкой.
А тебе не дали?
Нет, а мне не, но я не, я гречку тушенку все равно бы не стал есть.
Дали шарик, дорогие друзья.
Я рассчитывал на мороженое, ребенку дали шарик.
А тамания на эхе Москвы. Мы продолжим эту тему обязательно.
Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Все много пишут об открытии международных автосалонов, но мне ни разу не попадались отзывы об их закрытии. И это, пожалуй, очень интересная тема. Представьте себе, что на протяжении 10 дней вы находитесь в атмосфере непрерывного и шумного праздника. Но вы не праздновали, вы обеспечивали возможность его проведения, стараясь быть радушным представителем бренда, пытаясь описать посетителям удивительные особенности выставленных автомобилей. И все это на фоне громкой музыки и шума тысяч голосов.
Автопульс.
Собеседника услышать почти невозможно. Диалог начинает строиться на догадках о мыслях собеседника. Чтобы донести информацию, надо кричать. Голосовые связки этому совсем не рады, и скоро вы начинаете разговаривать голосом заядлого курильщика на склоне лет, повторяя одни и те же фразы и отвечая на одни и те же вопросы. Сувенирная продукция и буклеты кончаются к третьему дню, и вы вынуждены постоянно объяснять, почему у вас уже ничего нет.
Эхо-драйв автомании.
Если в начале автосалона еще можно попасть внутрь большинства машин, то к концу они уже закрыты из-за понесенного ущерба. И пришедшим посетителям остается только посильнее дергать за ручки дверей и багажника в надежде, что они откроются, заодно проверяя надежность их крепления. Кстати, одним из самых тестируемых элементов автомобиля являются именно двери, а точнее звук, с которым они закрываются. И настоящие ценители подолгу хлопают ими с разным усилием, внимательно прислушиваясь и находя наиболее гармоничное звучание, но при этом всегда оставаясь недовольными, поскольку идеал недостижим. Конечно, пристально анализируются кузовные зазоры, и опытный взгляд профессионала сразу находит микронные несоответствия, о чем непременно ставятся в известность представители бренда. Впрочем, случаются и положительные отзывы, что всегда приятно. Продолжим завтра.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Компания Hyundai Motor СНГ, эксклюзивный импортер автомобилей Hyundai на территории Российской Федерации, опубликовала отчет о продажах за август 2018 года, зафиксировав результат в 13 993 реализованных автомобиля. Первое место по продаже марки занимает компактный кроссовер Hyundai Creta. Самый популярный в России представитель SUV в августе показал результат 5274 проданных автомобиля. Модель продолжает покорять сердца почитателей ярким внешним обликом и широким набором опций. Седан Hyundai Solaris достиг отметки в 4814 реализованных автомобилей. С момента выхода модели на российский рынок он уверенно держится на позиции одного из бестселлеров марки. Третье место по уровню продаж занимает обновленный Hyundai Tucson, продажи которого стартовали в августе. Премьера автомобиля состоялась на Московском международном автосалоне 2018. Модель претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера и интерьера. Притягивают взгляд каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары. Продажи Hyundai Tucson составили 1920 автомобилей, что на 252% превышает результат за аналогичный период прошлого года. К поездкам за город автомобиль нужно обязательно подготовить. Сделать диагностику, поменять масло, фильтры, обслужить тормозную систему и заправить кондиционер. Поможет вам в этом СТО «Фильтр» – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. В Сокольниках или на Можайке. «Фильтр» – достойная альтернатива дилерам с выгодой до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания вашего авто по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. А для самых экономных на СТО «Фильтр» есть акция «Белые ночи». Приезжайте на обслуживание с 2 ночи до 7 утра и получите скидку до 23%. Запись обязательно. Звоните 259-3000, код 495, stofilter.rf.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Дорогие друзья, сейчас в Москве 14 градусов, давление 751 миллиметр, влажность 83%, 2,5 метра в секунду северо-восточный ветер. Сегодня днем в Москве потеплеет до плюс 23 и без осадков.
Радио «Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Часов и 5 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». И Маша Майер с Алексеем Нарышкиным здесь. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы с вами еще 2 часа. В этом часе живой гвоздь Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы и замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами. Вместе с Венедиктовым вчера он следил за тем, как прозрачно и честно происходили выборы Сергея Семеновича Собянина. Вопросы вы можете уже... Что я сказал? Нормально. Все честно. Все честно прошло. Вопросы Алексею Шапошникову вы можете уже присылать нам на смс-приемник плюс 7-985-970-45-45. А до прихода Алексея Шапошникова Лев Гулько, автомобильная рубрика с Сергеем Слоняным ближе к середине часа. Ну и через несколько минут Алексей Усин со спортивными новостями.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. До 2020 года в столице построят 273 ЦПУ, в составе которых запланировано размещение перехватывающих парковок и капитальных многоуровневых комплексов с размещением дополнительных сервисов. Для стрит-ритейла ТПУ могут стать сильными трафикообразующими центрами, не сомневается Юрий Тараненко, руководитель направления по работе с коммерческой недвижимостью группы компаний «Инград». На таких потоках покупателей, которые могут сгенерить ТПУ, по мнению эксперта, хорошо будут работать операторы стритфуда и продуктовые арендаторы. Интересно ТПУ также различным сервисным услугам, химчисткам, мелкому ремонту и тому подобному. А вот фэшн-сегмент этот формат вряд ли заинтересует. Конечно, строительство капитальных ТПУ с коммерческой составляющей, торговые офисные, гостиничные площади и с набором дополнительных функций будет зависеть от места, размера участка, конкурентного окружения. Как объясняют аналитики, отдел исследований рынка CBRE, есть 3 основных критерия для оценки перспективных ТПУ для организации там торговли. Объем пассажиропотока, количество видов транспорта и наличие торговых центров рядом. Из 273 ТПУ Москвы, по подсчетам аналитиков, более 30 обладают хорошим коммерческим потенциалом. Тем не менее, к торговому потенциалу ТПУ эксперты рынка недвижимости относятся настороженно, приводя в пример, в частности, один из первых появившихся еще в лужковскую пору в Москве ТПУ станции метро «Планерная», который фактически превратился в торговый центр с атмосферой ярмарки выходного дня. Такое торговое нагромождение, как на планерной, игроки рынка коммерческой недвижимости считают неуместным. Но за последние 10 лет стрит-ритейл в столице кардинально изменился, подчеркивает Тараненко. Хотя прежде основную часть помещений действительно занимал фэшн-сегмент. Это было связано с дефицитом торговых площадей. Но с появлением крупных качественных объектов, торговых комплексов, мелкие игроки начали перетекать из ТПУ в подземные переходы именно в них. Премиальный стрит-ритейл больше сориентировался на имиджевую рекламную составляющую. А с течением времени и это отошло на второй план, так как собственникам бизнеса был необходим результат, а не просто статус площадки и ее центральное местоположение. Ставки аренды в связи с развитием цивилизованного формата стрит-ритейла, как отмечают эксперты рынка, за последние 3-5 лет сильно упали. В эпоху дефицита торговых площадей помещение под стрит-ритейл в одном из центральных районов города могло сдаваться по ставке $25 000 за квадратный метр. С появлением ТЦ эта история сошла на нет. Немаловажное влияние на развитие стрит-ритейла оказало и благоустройство пешеходных зон. Основные прогулочные бульвары улицы стали наполняться заведениями общепита, что окончательно подтолкнуло фэшн-сегмент почти полностью уйти с улицы в ТЦ. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
Алексей Осин и спорт.
Здравствуйте еще раз, друзья.
Здравствуйте.
Ну, радужные совершенно сводки предоставил Европейский союз футбольных все-таки ассоциаций. Я знаю, конечно, мы в предыдущем выходе говорили о фигурном катании и теннисе, а сейчас
радужный
все-таки футбол.
Радужный – это какой-то как флаг?
Нет.
Ну,
нет.
Это как раз.
Это в смысле очень хорошо. Это вот на небе, когда на небе это загорается, это не значит, что в поддержку людей определенной ориентации. Но само по себе. В силу физических
радуга появилась раньше. Что появилось раньше, курица или яйцо?
Радуга, да.
В данном случае радуга появилась раньше геев. Я уверен в этом. Задолго до.
Ну так и что? Ну и что там с футболом?
Ну, там подсказывают товарищи, да. Европейский футбол впервые показал прибыль. Но это если в целом считать все клубы отдельно. 600 миллионов евро в 2017 году.
Значит, средняя температура по больнице.
Если сравнить, а тут еще другие цифры есть любопытные. В 2011 были убытки в 1,5 миллиарда. Представляете? То есть за 6 лет получается, да? Активы превышают долги у клубов на 7,7 миллиарда. А в 2011, ну, как с 1913-м тут сравнивают, до введения в правила финансового фэрплей, о нем чуть-чуть позже расскажу, да, 29 из 54 высших дивизионов прибыльны. То есть это тоже показатель. Да, было 8. То есть выросло, да, выросло там раза в 4, наверное, в 3. Далее, доходы клубов выросли на $1,6 миллиарда. В 7 раз больше, чем 20 лет назад. Зарабатывают. Ну, там понятно, что надо на инфляцию делать.
Так это средняя, ну, как бы это, в смысле, не средняя температура, это же сумма, да? Это означает, что есть там, условно говоря, 10% клубов, которые сверхуспешны, а все остальные плетутся в конце и еле-еле там покрывают убытки.
Есть такое дело, конечно. Но, наверное, это больше касается чемпионатов небольших стран, потому что в Германии, Франции, Англии, Испании настолько высокие контракты от телевидения, что клубы вот даже нижней части таблицы, они, ну, в силу, они могут прекрасно существовать, но, разумеется, не так, как Барселона. Они могут покупать футболистов за 100 миллионов там, или за 150 миллионов, но, тем не менее, они могут нормально функционировать, содержать школу, базу, там, стадион и так далее. Ну, к сожалению, нас это не всегда касается. Все это, кстати, благодаря правилу финансового фэрплея. То есть УЕФА стала следить за тем, чтобы доходы клубов соответствовали расходам, чтобы не разрешается, чтобы было, ну, чтобы хозяин вкладывал сам больше, чем определенный процент бюджета. То есть клуб должен зарабатывать, плюс там еще какое-то может вкладывать хозяин и так далее. Вот. Что, к сожалению, у нас далеко не всегда в нашем чемпионате. То есть у нас за прошлый год фактически прекратили существование 3 клуба премьер-лиги. Сейчас, ну, 2, вернее, прекратили, а Анжи висит на ниточке, махачкалинский. При этом я хочу напомнить ситуацию, что Анжи прошел лицензирование РФС. И хотя, причем лицензирование было почему-то зимой. Потом весной Анжи вылетел из премьер-лиги, когда уже у него были проблемы, то есть людям не платили зарплату. А потом его включили вместо Тосна, который прекратил существование. То есть клуб неблагополучный, почему-то РФС включил, ну не РФС, а российская премьер-лига включила в свой собственный состав. Вот почему это произошло, я до сих пор не понимаю. И вот эти цифры показывают, что следить можно и нужно, и хотелось бы, чтобы у нас этим активно занимались.
Алексей Осин, это новости спорта, 9 часов 13 минут.
Развернитесь, пожалуйста.
Заводи мотор, поехали.
Реклама.
Что определяет характер? Уверенное движение вперед и желание побеждать. И на пути к цели мы разделяем ваше стремление. Встречайте новое поколение Hyundai Santa Fe. Инновационные системы безопасности. Просторный семиместный салон. Восьмиступенчатая коробка передач. Пройдите тест-драйв у официальных дилеров уже сегодня. Новый Hyundai Santa Fe. Характер победителя. Hyundai.
Указанные опции доступны во всех комплектациях.
Куда обратиться за лечением в самых сложных случаях? Квалифицированная семейная стоматология династии врачей на Таганке гостеприимно открывает свои двери для пациентов всех возрастов. Гигиена, отбеливание зубов, лечение под микроскопом, детская стоматология, выравнивание зубов прозрачными капами, имплантация и протезирование. Семейная стоматология династии врачей. Телефон в Москве. Код 495-911-1381. Династияврачей.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Вот новый разворот.
Ура, 9 часов 14 минут. Да. Лев Гульков нам вернулся. Ура.
Да, доброе утро.
Доброе.
И давайте, вот всегда приятно поздравлять. Прошел конкурс «Новая волна», да?
Да.
Новая волна прошла. Конкурс? Нет. Я к чему? Значит, победителем конкурса стал Дан Розин. Дан Розин. Не все знают Захара Розина. Голос его слышали все наши радиослушатели. А вот в наших рекламах и саморекламах это его сын. Я с удовольствием поздравляю.
Поздравляем,
Захара,
да.
И Дана с этой замечательной победой. Вот так.
А об этом кто-то пишет?
Об этом пишет «Московский комсомолец» сегодня по итогам конкурса. Ну, Артур Гаспарян, как всегда.
Угу. Да, ну, понятно.
Все это делает. Вот. Раз уж мы в «Московском комсомольце», то тут еще на пару публикаций обращаю внимание. «Две дыры, две грустных повести» называется публикация.
Прекрасное название.
Да, практически такая вот.
Называется
«Отгадай»,
песенная. Да? «Отгадай», о чем
ну,
статья.
Ну да, о чем статья. А насколько безопасно летать на корабле «Союз»? Год-два назад подобные вопросы даже на ум никому не приходили. Теперь после обнаруженной пробоины ручной работы они появились, а ведь репутация «Союзов» была незыблемой десятки лет. Сейчас она оказалась продырявлена вместе с корпусом корабля «Союз МС-09». Сделано это случайно или умышленно? Специальная комиссия Роскосмоса будет выяснять это до середины сентября. Между тем, сотрудники отрасли и те, кто работает на Земле, уже сегодня дают ответ. К космическим ЧП приводит, как правило, два фактора. Кризис, царящий в руководстве, и кадровый провал, порожденный этим кризисом. А метод дрели ранее уже применялся, чтобы обратить внимание на эти проблемы. Год назад в глубоководной лаборатории ЦПК просверлили такое же отверстие, как на корабле «Союз».
Серьезно?
Да.
Метод дрели.
Метод дрели.
Это метод, да. который априори безопасен, да, но позволяет привлечь внимание к проблеме.
Может быть.
К недостатку финансирования, да, еще что-нибудь. Это так инопланетяне договорились с жителями глубины.
На космодроме восточной пустоты, обнаружившиеся, это тоже метод дрели?
Мне кажется. Нет, это тоже метод дырки, метод пустоты.
Вот. Ну и публикация нового испытания Путина. Речь идет о региональных выборах 2018, которые стали скрытым референдумом, как пишет автор публикации, доверие президенту. Хочешь сюда тебе больше, лучше быть?
Не, отлично.
Доверие президенту.
Доверие президента видно издалека.
Да, единый день голосования проходит в нашей стране 7-й год подряд. И я давно, пишет автор, не припомню момента, когда российская политическая элита ждала бы его с таким хорошо скрываемым, но все равно ярко выраженным волнением. 9 сентября 2018 не просто день, по итогам которого должны определиться обладатели должностей мэра Москвы, губернатора Подмосковья, руководители 24 других регионов и множество депутатских кресел. 9 сентября 2018 года день, когда впервые после запуска пенсионной реформы значительная часть населения России получила шанс сказать свое веское слово о действиях власти. Конечно, региональные лидеры имеют к повышению пенсионного возраста лишь очень такое опосредованное отношение, но это частности, которые не имеют никакого значения. Значение имеет вот что, пишет автор. Во второе воскресенье сентября в России де-факто вновь прошел референдум о доверии внутриполитическому курсу Владимира Путина. Вот так, так начинается эта публикация. Вот.
Так что доверие-то оправдали, не оправдали?
Ну, как ты видишь, протестные настроения были.
Ну, понятно. Ну, рост как раз коммунистов, которые вот отмечены в некоторых регионах, он как раз свидетельствует именно об этом.
Да.
Это как раз...
Помните, в Греции были... какие протесты в Греции?
Тень пенсионной реформы упала на губернаторские выборы.
Протесты. Во Франции тоже там по трудовому законодательству
вообще. Конечно, социализм нормально.
Да, социализм.
Набирает, становится популярным, набирает обороты в момент, когда такие теперь, вот острые социальные потрясения в виде реформы.
Так теперь называем. О другом. Теперь, может быть, ближе даже к автомобильной теме. Танцующий светофор появился рядом с цирком Никулина на Цветном бульваре. Регулирует движение. Теперь будет светофор с танцующим человечком. Да. Такой там человечек. Светофор установили рядом с цирком Юрия Никулина. Ожидается, что благодаря ему пешеходы не будут перебегать дорогу на красный. Это пишет «Московская правда», электронное издание, напомню. Чтобы ждать зеленого сигнала, было не скучно и не возникло желания перебежать на красный, мы установили танцующий светофор. Это рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. Человечек будет танцевать только при красном сигнале светофора, чтобы привлечь внимание. Неподалеку установлена небольшая кабина, а пешеходы могут зайти в нее и начать двигаться. Действия будут сканировать специальные камеры видео до аналитики, а танец транслируется в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движение человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме.
Слушай, а если там он будет делать что-нибудь неприличное, мало ли какие движения?
Хорошая мысль. Молодец.
Надо попробовать поэкспериментировать.
Я готов поэкспериментировать.
Давай. Кроме того, светофор поднимет настроение горожан,
ну, конечно,
если ты начнешь экспериментировать.
То есть вместо того, чтобы люди шли по своим важным делам, просто к этой кабинке выставится очередь.
Не, ну послушай,
да и ради бога, пускай народ развлекается.
Конечно.
Например, возвращаясь домой после напряженного трудового дня, они улыбаются при виде знака человека, который пустится в пляс.
А найдутся, подобный, кстати, умельцы, которые будут билет продавать туда.
Подобный светофор светофор был протестирован в Европе и отвечает всем требованиям безопасности. Место его установки также было выбрано не случайно. Цирк посещает очень много детей, которые наверняка заинтересуются необычным светофором. Ранее в Москве уже начали тестировать говорящий светофор, когда загорается зеленый сигнал. Я, кстати, слышал на Зубовской площади. Устройство сообщает пешеходам о том, что переход разрешен, а также проговаривает количество секунд, которые осталось до окончания действия зеленого света. Когда загорается красный свет, светофор предупреждает и об этом.
Ну, может, это просто для слабослышащих людей?
Ну, и для них тоже, да, для слабовидящих.
Для слабовидящих, потому что обычно пищат светофоры.
Пищат, да.
Тоже
да,
ровно.
Вот сейчас и, так сказать, вот. Вот такая история от «Московской правды», электронное издание. Теперь новая газета «Тени Такай». Такая, я думаю, что за нота?
Что?
Такай. Такай, знаешь, такая? Вино такое есть, такая.
Такая.
Такайская.
В Литве я перепутал. В Литве трака и замок. Ну ладно.
Значит, речь идет о том, зачем родственники главы разведки, а также депутатов и руководителей госкорпорации пытались приобрести вид на жительство в уютной Венгрии. Расследование Романа Шлейнова. «Видные люди» называется оно вот на страницах. На какой? На пятой и на седьмой странице.
Как у нас глава российской разведки?
Это засекреченная информация.
Правильно я говорю?
Конечно, засекреченная.
Куда глава российской разведки? Все, что ты говоришь, это правильно.
Вообще, ты что, глава российской разведки? Кто может быть? Как ты думаешь, кто может быть глава российской разведки?
Я Нарышкин глава российской разведки.
Ну вот, видишь,
да?
Подмазывай.
Взял и все предал.
И все испортил.
Предал.
Он пиарит. Сдал. Он реально пиарит.
Буквально, конечно, да. Это одна из тем, большое расследование. А вторая, «Единая Россия» предложила отдать деньги полковника Захарченко пенсионерам.
А, ну это очень смешно, да. Посчитали там хорошо и поняли, что хватит на несколько минут.
Ну, вообще, они предложили не только деньги полковника Захарченко,
а вообще всего Захарченко.
Сделать из него котлеты. Деньги, которые, так сказать, в ходе коррупционных всяких расследований.
Не, они же куда-то идут, понимаешь, да.
Вот, их Единая Россия предложила отдать вот в пенсионные.
Популизм в чистом виде. А давайте вот мы сейчас так предложим, и это и борьба с коррупцией сразу, и сразу у коммунистов игры 9 сентября.
Да, ну и перед тем, как у нас будет автомобильный уже, дозвонились уже, да,
Да, сейчас.
Вот, электробусы, к сожалению, не доехали. Москва получила не 30 электробусов к 1 сентября, как записано в контрактах с газом и КАМАЗом, а в разы меньше. Поставщики подвели. Виноват поставщики и санкции. Это газета «Ведомости».
Ну, а в разы, если всего хотели, сколько? Всего 30?
Да.
То в разы это сколько же они получили?
Ну, вот, сколько получили.
Ну, да, интересно.
Что получили,
да.
Больше
не дадут, в любом случае.
Не дадут, но позже.
Спасибо большое, это Лев Гулько с обзором прессы. Переходим к нашей авторубрике.
Разворот.
У нас Сергей Асланян по телефону. Доброе утро.
Да, привет, привет. И, кстати, по поводу электро...
А я вот как раз про них, да, хотел. Да, пожалуйста.
Дело в том, что мы электробусы производим, у нас есть соответствующие компетенции, технологии и аж на цельных два завода, на самом деле три, которые их делают. Но у них у всех, к сожалению, из Германии все детали необходимы для того, чтобы этот ящик поехал и превратился в электробус. Там стоит сименсовское оборудование, и, конечно, мы Европу не любим, а Америку и подавно, и санкции нам очень серьезно мешают. Хотя и развивают импортозамещение. Но в нашей стране электромобилей нет, не было и не будет, потому что мы для них не производим вообще ничего. Поэтому каждый раз, когда кто-то где-то, какой-то производитель национальный говорит, ну, мы тут, знаете ли, в силу наших компетенций, ща на Вильяма нашего Шекспира, вранье.
Слушай, а зачем тогда, зачем столько хайпа вокруг этих электробусов? Ну, зачем они нужны тогда? Ну, как ездили на двигателях внутреннего сгорания, так и ездим.
Вот у них есть одна очень существенная особенность, которая делает их просто невероятно конкурентоспособными. Главное преимущество любого электробуса перед всеми остальными видами транспорта в том, что там фантастические откаты. Потому что сколько стоит автобус, знают все. А электробус стоит столько, сколько ты назначишь. И как все проекты нынешнего времени, они нужны только подрядчику. Дорога нужна только подрядчику. Нефтепровод...
А если серьезно, если объективно подходить? Если, ладно, ну, коррупционная составляющая везде можно
идти. Надо относительно чего-то. Вот если взять обычный автобус и электробус, там одинакового размера, одинаковые там, я не знаю, сиденья, одинаковый цвет краски на
кузове. Он быстрее, кузове. Экологичнее, что?
Вот он какой из них дороже?
Дописывай нолик. Обычно автобус 2 миллиона, а этот 20 миллионов.
А, серьезно? Прямо так, да? Как это мило. А зачем тогда? А зачем их заказали? А ровно за этим и заказали. Правильно?
Только. Единственная причина, по которой их заказали, только в этом. Потому что в городе, в котором у тебя по сию пору не убран еще, и даже живы владельцы не расстреляны, транспорта по евро 0, минус 1 и евро 1, электробус стоимостью в 20 миллионов не решает вообще никаких задач, потому что у тебя порядка миллиона транспортных средств, имеющих выхлоп от обычной дровяной печи. И ну, да, одно понятно. На другое приводит к тому, что просто группа воров прекрасно совершенно зарабатывает на модной теме, в которой никто ничего не понимает, но это же очень нас приближает к Европе, в которой подобного нет, и к Америке, в которой подобного нет, и к Азии, в которой подобного и подавно не будет.
Слушай,
нет,
Сереж,
у него плюсов.
Короче, не берем электробус, отказываемся, да?
Там есть еще один нюанс. Для того, чтобы этот ящик, этот пожизненный ИЦИК с гвоздями хоть как-то двигался, у нас должна быть совершенно другая инфраструктура. Его нельзя выпускать в Могадишо на наш асфальт и говорить, что из-за этого Могадишо становится не Улан-Батором и не Пхеньяном, а наконец-то Парижем. У тебя подзарядные станции должны стоять совершенно с другим шагом. По большому счету, у тебя каждая остановка должна иметь свой зарядник, для того, чтобы, причем индукционный, чтобы ты подъехал и не с проводами бегал туда-сюда.
Да, это будет смешно.
Хотя у нас-то, наверное, вполне это возможно.
Слушай, какого черта? У нас есть трамваи и троллейбусы. Зачем нам эти ваши электробусы?
Троллейбусы уже не модно в Москве.
Ну, значит, какая разница?
Троллейбусы отстой. Я верю в это. Я Катца за это не люблю.
Троллейбусы прекрасные.
Да ну, они рогатые, вот эти провода висят.
А что тебе мешает эти провода?
Это некрасиво.
Трамваи очень экологичные.
Трамваи симпатичные.
Да, но они занимают место-то сколько. Ты же не пушишь трамвай по Садовому кольцу. Верни троллейбус.
Почему у нас троллейбус зашел в тупик? Почему остановилось развитие этой техники? При том, что все-таки Советский Союз был очень серьезным игроком на этом рынке. И на этом рынке, кроме Советского Союза, еще выступала, например, Северная Корея. И мы делали троллейбусы. А почему тупик? Потому что сейчас негде украсть. Купить невозможно. В мире их не осталось. Поэтому мы сказали точно, это вчерашний день, давайте нам завтрашний день. Завтрашний день выглядит прекрасным совершенно поводом для обогащения.
А вот троллейбус трамваев, же круто, скажи. Ну, это круто. Ты
знаешь, троллейбус это абсолютно... А троллейбус это гораздо лучше, правильнее и понятнее, чем электробус. Потому что электробус все-таки, он ездит точно там же, где и троллейбус. И наличие либо отсутствие проводов не играет абсолютно никакой роли.
Ну ладно, троллейбус, вечная история, троллейбус не может объехать машину, припаркованную где-нибудь.
Это проблема
там,
припаркованных машин, а не троллейбуса.
А электробус без проблем это все объездит,
вот
потому что не связано проводами.
Вот этот здоровенный ящик с сименсовской начинкой тоже не очень ловок в объезжании.
Зато на него приятно смотреть.
О, боже мой.
Он перспективный.
Это единственное, что он не перспективный абсолютно. Электрический транспорт – это тупик. И электрический транспорт, чем, собственно, нас и манит, он перспективный с 1899 года. Когда на нем было установлено...
Нет, послушайте, электробус, когда едет по Московской улице, ты чувствуешь, как будто сам Илон Маск у тебя вот здесь прошелся.
Ты готов за это чувство переплачивать десятикратно?
Я стараюсь не думать об этом. Сколько...
После того, как Илон Маск покурил траву в прямом эфире.
Душом, да.
Дух Илона Маска, это, в общем, такая очень сомнительная теперь категория, понимаешь? Я не знаю, стоит ли на нее равняться. Вот это мне как-то... Да. Сереж, спасибо большое. Да, это Сергей Асланян с нами на прямой связи был. Это наша автомобильная рубрика. Мы говорили об электробусах. Ну, я за троллейбусы, за трамваи, но коллег меня не поддерживают.
Через 5 минут после новостей рекламы в нашей студии Алексей Шапшников, председатель Мосгордумы, замглава общественного штаба по наблюдению за выборами. И, разумеется, о выборах мы с ним будем говорить.
Девять часов 9:30 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз» на космодроме «Восточный» обнаружили пустоты. Роскосмос поручил их срочно устранить. Ремонт обойдется в 4,5 миллиона рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок. Документ на работу заключен с компанией «Адонис», зарегистрированной в Благовещенске. Как отмечает источник ТАСС, оценка состояния платформы проводилась в июле. Стартовый комплекс космодрома был построен в 2016 году. Первый запуск состоялся в апреле 2016 года. Полицейские направили на медицинское освидетельствование мужчину, который с ножом напал на двух пассажиров на Курском вокзале, задержанный в неадекватном состоянии. Он уже был осужден в 2006 году по статье убийства, и суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, сказали ТАСС в полиции. Пострадавшие в результате нападения на Курском вокзале госпитализированы. На протестных акциях в России 9 сентября задержаны больше 1000 человек. Это данные ОВД «Инфо». Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге. Уже возбуждено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции против участника акции в Москве. Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России в будущем, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Ранее Mail.ru Group инициировала дискуссию об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки и репосты. Кемеровский областной суд оставил под арестом до 25 сентября Игоря Полозиненко. Это руководитель компании, которая поставляла системы пожарной безопасности в сгоревший торговый центр «Зимняя вишня». Полозиненко – один из 11 обвиняемых по уголовному делу о пожаре, где погибли 60 человек. Пентагон отрицает использование запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии. Российские военные утверждают, что 8 сентября США нанесли удар фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Министры энергетики России и США встретятся в Москве 13 сентября. Предыдущая встреча состоялась в июне в Вашингтоне. На ней обсуждались проект «Северный поток-2», а также работа американских компаний в России в условиях санкций, сообщает «Интерфакс». Аэрофлот закажет еще 100 самолетов «Сухой Суперджет». Соглашение будет подписано сегодня, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии Аэрофлота, которая предусматривает несколько региональных хабов. Сейчас все рейсы компания выполняет через Шереметьево. В Москве сейчас плюс 14 градусов, днем плюс 21-23 и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Типичная московская проблема. Дети выросли и требуют отдельные комнаты. Каждый... Донстрой представляет. Только в сентябре 4-комнатные квартиры в Символе от 20 миллионов 600 тысяч рублей. Не просто квартира, а 4 изолированные комнаты, 3 санузла и окна на две стороны. Жилой комплекс Символ. 495-266-7777. Подробности проекта и декларация на сайте donstroy.ru. Читайте в понедельник в новой газете. Какие виды на жительство? Российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний, их родные и близкие оказались в списке тех, кто, несмотря на патриотические заверения, в последний год запрашивал иностранные документы. Кто-то для того, чтобы путешествовать без виз, кто-то из соображений личной безопасности. Новая изучила список и нашла много знакомых имен. Возвращение Терминатора. Почему ООН хочет запретить роботов-убийц, а Россия и США против? Режиссер Роман Балаян между Украиной и Россией. Откровенное интервью. 16+.
120-летию Джорджа Гершвина посвящается 15 сентября Московский международный дом музыки. Мелодии из мюзиклов и ностальгические саундтреки из американских кинофильмов начала 20 века. Динамичные музыкальные партии, легендарная рапсодия в стиле блюз и многое другое в исполнении феноменального пианиста Олега Куратова, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Подробная информация о билетах в кассах ММДМ и на сайте gershwin120.rf. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» политолог Александр Кынев.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Понедельник после 9 утра в программе «Утренний разворот. Живой гвоздь» председатель Мосгордумы и замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников.
Сделайте громче ваши приемники.
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Вот новый разворот.
9.35, наш живой гость Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, замглава общественного штаба по наблюдению за выборами. Доброе утро.
Доброе утро.
У вас,
да,
у вас полуживой гость сегодня в студии после бессонной ночи.
А, совсем не спали.
Ну, практически. А что вы делали? Что вы делали?
Это нескромный вопрос.
Ну, почему? Как раз в контексте вашей активной гражданской позиции, вашей должности, это очень даже правильный вопрос.
Вы знаете, конечно, хотелось бы начать наш эфир с поздравления Сергея Семеновича с убедительной победой на выборах мэра Москвы. Сами выборы, по мнению общественного штаба, прошли очень интересно. К сожалению, вот с нами с утра нет руководителя общественного штаба Алексея Алексеевича Венедиктова.
Он спит.
Зато мы точно знаем, что он делает ночью.
Ну, расскажите.
Ну, я не могу рассказать про Алексея Алексеевича, что он делает ночью.
Расскажите,
я лучше
про
расскажу
себя.
Про общественный штаб, наверное.
Да, давай.
Вы знаете, хотелось вначале напомнить, что общественный штаб уже работал в шестой раз. Он создавается пятый год подряд. Угу. Впервые он создавался в 2013 году перед выборами мэра Москвы, как раз общественная палата города выступила с инициативой в тот момент об установке видеокамер на 100% избирательных участков в Москве и формировании общественного штаба. И можно сказать, что с 2013 года в Москве началось такое системное общественное наблюдение за процессом выборов. Штаб создавался в 2013 году на выборах мэра, в 2014 на выборах Московскую городскую думу, Государственную думу, муниципальные выборы, президентские выборы в марте этого года, и мы вернулись опять к выборам мэра Москвы. То есть, по сути, общественный штаб за эти 5 лет провел наблюдение за выборами всех уровней, начиная от муниципального, заканчивая президентскими.
Как вы оцениваете эффективность его работы?
Эффективность работы увеличивается с каждым годом, и мы сейчас с вами это увидим на конкретных примерах, потому что происходили, естественно, изменения за эти 5 лет. Изменения коснулись и технологии наблюдения. Если мы начинали вначале с наблюдения просто на участках, то, начиная с 2017 года, видеонаблюдением охвачены уже и территориальные избирательные комиссии. То есть мы наблюдаем первичный уровень, вторичный уровень избирательных комиссий. Но самая интересная инновация произошла на выборах президента в марте этого года, когда были внесены изменения в закон о выборах президента, и Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата субъектов Российской Федерации были наделены правом направления наблюдателей от своего имени на участковые территориальные комиссии. Раньше это могли делать только кандидаты или политические партии. Такая была введена интересная инновация, и тогда в штабе, помимо центра видеонаблюдения, что является основой наблюдения в штабе, группы разбора, мобильных групп, пресс-центра, появился корпус наблюдателей. Что это такое? Это волонтеры, которым интересно заниматься политическими процессами, вести наблюдение на участке. И во время президентской кампании на день выборов наблюдатели от общественной палаты смогли закрыть 97% участковых избирательных комиссий города Москвы. Почему привожу этот пример? Потому что представители от кандидатов не смогли закрыть и 50% участковых избирательных комиссий.
Ну, их меньше, честно.
Их не меньше. Это вопрос, опять же, для политологов, которые должны здесь обсуждать сильные или слабые партии, хорошо это или плохо, хотя в этом ничего хорошего нет. И более того, вот вчера объезжали участки, мы обратили внимание, по сути, на отсутствие наблюдателей от кандидатов, которые избирались. Но вчера корпус наблюдателей поставил новый рекорд, и 99,5% УИК в Москве были закрыты корпусом наблюдателей общественной палаты.
От вас, то есть?
От общественной палаты, угу. Да. Это впервые, когда не только в Москве, а, по-моему, когда в стране, по сути, 100% УИК было закрыто наблюдателей.
Значит ли это, что выборы, вот вы даете свою оценку, что выборы в Москве мэра были максимально честными?
Они были абсолютно честными, они были абсолютно прозрачными, потому что существует уже благодаря общественному штабу несколько уровней даже контроля.
А как это вот фактура по нарушениям, там, вброса, вот эти вот карусели?
Что происходит ночью, когда город засыпает, просыпается мафия, да, как в известной игре? Нет, это я про игру, это
я понимаю.
Только
ну, касаемо нарушений, нештатных ситуаций, или то, что происходило в течение дня. Утро у нас началось, по сути, с объезда участковых избирательных комиссий. Специально объезжали участковые избирательные комиссии, где после выборов президента были изменены составы комиссии, работали новые члены, новые председатели. С Венедиктовым мы объехали, посмотрели, как они приступили к работе. Все работает спокойно, нормально. Наши наблюдатели от общественной палаты присутствуют на всех участках, вернулись в штаб, и первые новости, которые стали попадать, мы их, естественно, брали из соцсетей, потому что с утра все работало в плановом режиме, участки открылись. Кстати, забыл отметить, что в этом году наблюдение мы начали не как обычно с 7 утра, а начали видеонаблюдение с 5:30, потому что на 7 участках в Москве голосовали бойцы Росгвардии, которые здесь несут службу и дежурят в этот день, поэтому общественный штаб начал работать в 5:30 утра и закончил где-то приблизительно в это же время, вот сегодня утром. Какие были первые, скажем так, информации о нарушениях? Она поступала из сети, по-моему, участок даже назову номер 2342, что там председатель комиссии вбросил бюллетени в урну. Ну, что, это же все, это преступление, скандал. Выводим на монитор этот ролик, который выложили в сеть, просматриваем его. Необходимо сказать, что в штаб входят представители кандидатов, представители политических партий, которые направили кандидатов. Входит лидер движения «Голос» Григорий Мелконяц, другие общественные организации, политические партии. Сразу, когда мы вывели на мониторы и участок с этим действительным номером, который есть в Москве, и две картинки оказались рядом, сразу стало понятно, что изображены два абсолютно разных участка. То есть номер участка, время подставлено, тайминг идет правильно, число правильно, все правильно, кроме того, что это абсолютно не тот участок. Григорий Мелконянц, увидев это, говорит: друзья мои, так этот же ролик пытались точно так же нам отдать на рассмотрение еще в марте этого года на президентских выборах. Угу. То есть кто-то его в марте пытался, потом переделал все равно тайм-код, цифры, и еще раз пытается вкинуть, только уже на выборах мэра Москвы. Таких случаев вчера было два. То есть два фейковых ролика, с которыми пришлось разбираться. Хорошо, группа разбора опытная, не первый раз разбирает похожие ситуации. Удалось достаточно быстро выяснить, что это фейковые новости. Самая интересная, конечно, курьезная ситуация, это вы наверняка уже все слышали, была с близнецами.
Mm-hmm.
Да, да. Как говорят, оно забавно-забавно, но здесь что отрадно отметить, внимательность и упорство наших наблюдателей. То есть нам поступил сигнал о том, что один и тот же человек в одной и той же одежде с разницей в 11 минут пришел на участок, проголосовал. Ну, что делать? Идем в группу разбора. А фишка группы разбора, что мы можем изображение с любого участка остановить и отмотать на то время, когда нам надо посмотреть и проверить. И можем это сделать столько раз, сколько нам необходимо. В итоге, когда просматривали этот видеоролик, действительно...
Знаете, детские картинки такие. Найди 10 отличий. Может, у меня шарфик иначе повязан.
Понимаете, конечно, 10 отличий найти можно, но когда вот находимся в непосредственной близости, через камеру, конечно, тяжело. 10 отличий через камеру не обнаружили, наоборот, увидели четкое подозрение, что один и тот же человек в одной и той же одежде, абсолютно похожий, получает бюллетени из разных книг. Если бы еще как была одна, то, может быть, как-то мы не так обратили внимание. Но если получается на разных книгах, значит, что-то не то. Что делать? Звоним на участок, останавливаем голосование. Урну куда опускаем? И причем бюллетени опускают в одну и ту же урну. Останавливаем голосование, отодвигаем урну. Это все делаем дистанционно по телефону с председателем комиссии, с нашим наблюдателем. Закрываем листом бумаги, чтобы туда не опускали бюллетени по одной простой причине. Потому что если будет обнаружено нарушение, придется все эти бюллетени признавать недействительными, и будет некорректно перед москвичами, которые действительно проголосовали. Высылаем туда мобильную группу во главе с уполномоченным по правам человека Потяевой Татьяной Александровной, с представителем партии Роста, приезжают на участок, начинают разбираться, находят директора школы, который узнает своих выпускников-близнецов, которые подтверждают, проверяют по книгам, действительно, один живет в этом районе, другой дежурил, по-моему, в этот день переписался, как раз воспользовался процедурой мобильного избирателя, приписался на этот участок и пришел, проголосовал. То есть этот инцидент, эту информацию пришлось достаточно подробно разбирать, но она была разобрана, было найдено, что это разные люди. Никто двойного голосования не осуществлял. Но здесь огромное спасибо нашим наблюдателям, которые это заметили, сообщили и отработали этот момент. Это очень важно, как раз с точки зрения вот именно наблюдения, частоты выборов. Работает или не работает система. Поэтому несколько систем. Видеосистема контроля, корпус наблюдателя, который уже физически находится на участках. То есть это абсолютно работающая система.
Алексей, вот вы поздравили Собянина с уверенной победой в самом начале. А можно вообще это называть уверенной победой? Можно ли поздравлять, если явка 30%, что-то около того, по-моему, сейчас даже меньше, чем 5 лет назад, и треть москвичей только пришло, проголосовало. Ну, большая часть москвичей, большая часть жителей города этого человека не выбирают.
Ну, у нас же нет порога явки.
Ну, какая разница? Нет, вот вопрос о справедливости. Вот
давайте разведем юридический вопрос. Да, о чем говорите вы? Да, что у нас действительно уже много лет нет порога явки, и сколько человек проголосовал, и какая была на самом деле явка. Вопрос явки – это не только московский вопрос, и не только российский вопрос. Снижение явки на выборах – это общемировая тенденция, независимо от континента. Там Европа, Америка, Австралия, это происходит везде. Поэтому на сегодняшний момент, сколько москвичей посчитало нужным, необходимым прийти на участки, столько и пришло. Мы с вами не можем ни заставлять, да, ни каким-то образом стимулировать приходить на участки.
Вы стимулировали, как московская власть, вы стимулировали. Вот эти вот развлечения на участках избирательных, я сам вчера с этим столкнулся.
Развлечения на участках абсолютно хорошая история. Почему? Потому что выборы – это праздник.
Вы получили результат даже хуже по явке, чем был 5 лет назад, без развлечений.
Во-первых, мне кажется, некорректно говорить «вы получили». Сколько москвичей пришло, столько москвичей пришло. И никто здесь ничего получить не может во время явки. И никого насильно на участке загонять не надо. Зачем? Захотят прийти, приходят. Всегда очень интересный пример приводят коллеги-политологи насчет...
Давайте сейчас, прошу прощения, мы на рекламу должны уйти. 2 минуты. Послушаем ее. Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, замглава общественного штаба по наблюдению за выборами. А в Ютьюбе трансляция продолжится.
Реклама. В различных районах. Монолитные и панельные. Квартиры с отделкой и без. Жилые комплексы города Москвы. Мой адрес. Дома построены и готовы к заселению. Звоните. 8495-135-2600. Сайт мойдефисадрес.рф.
Привет, я Станислав Кучер, главный редактор проекта СНОП. СНОП – это уникальная площадка для дискуссии о лучшем будущем для России и мира. Пространство, объединяющее ярких интеллектуалов, живущих в парадигме «Хочешь перемен завтра? Стань этими переменами сегодня». Сообщество, которое открывает стране и миру новых героев, помогает людям найти себя в стремительно меняющейся реальности. Если вам близки наши цели, welcome! Присоединяйтесь к дискуссиям на сайте, высказывайте свою точку зрения наравне с ведущими журналистами, посещайте главные события Москвы, участвуйте во встречах клуба.
Узнать подробности и вступить в клуб можно на сайте snop.ru. Для аудитории старше 18 лет.
Вы видели, сколько стоит бензин? А мы продолжаем заправлять по старым ценам на разных АЗС по карте «Бензовоз». Топливная карта «Бензовоз». Наш ответ – росту цен. Условия заказа карты на сайте bnzvz.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Понедельник после 20:00 в программе «Полный Альбац». Москва, Лондон, далее везде. У нас в гостях руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников, политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и политик Дмитрий Гудков. «Полный Альбац». Понедельник после 20:00.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
9:49, Алексей Шапошников, наш живой гвоздь, председатель Мосгордумы. Про все-таки справедливого мэра. Еще раз, мой упрек, не может Собянин сейчас называться мэром всей Москвы, потому что за него большая часть жителей не голосовала.
Ну, у вас ошибочное суждение.
Конечно.
Конечно. Хорошо, что вы согласились. Перейдем к следующему вопросу.
Давайте перейдем к следующему.
Нет. Вы хотели там пример про политологов?
Нет, не пример про политологов. Это был пример, который приводят политологи. Идете по Барселоне, встречаете жителя Барселоны. Его спрашивают, фамилию мэра Барселоны или тренера клуба «Барса». Какую он называет фамилию? Тренера Барселоны. Его больше заботят о том, что происходит
вчера,
в футболе.
Я вчера думал о том, я был уверен, что вы будете ссылаться на некий европейский опыт. Хорошо, скажите, пожалуйста.
Это, к сожалению, это не опыт.
Это практика.
Это практика.
Хорошо. А муниципальный фильтр надо отменять?
Вы знаете, я считаю, что муниципальный фильтр отменять не надо. Его необходимо корректировать по одной простой причине. Если мы отменим муниципальный фильтр, то большинство политических партий полностью прекратят заниматься муниципальными выборами. Если они прекратят заниматься муниципальными выборами, и у них не будет своих депутатов в муниципальных образованиях, как это можно называть тогда полноценными и сильными партиями? И отсюда мы возвращаемся как раз к вопросу направления наблюдателей на выборы. Если у них нет заинтересованности в муниципальных депутатах, значит, у них нет на этом уровне и своих команд, своих активистов. Модернизировать необходимо. Отменять, мне кажется, не надо.
А вы будете как-то просить для следующих поколений своих коллег смягчить муниципальный фильтр? Вот по количеству подписей.
Вы знаете, не об этом диалог идет. Он идет постоянно. Более того, мы постоянно находимся в контакте с Центральной избирательной комиссией. Этот вопрос стоит на повестке дня. Я уверен, что он сейчас будет достаточно активно обсуждаться. Так же, как, например, и введение электронного и дистанционного голосования, и создание экстерриториальных участков на основе дачных участков, которые у нас были созданы тоже впервые. И это стало опять возможно новым технологиям, мобильному избирателю, который появился только в марте этого года на выборах президента, показал свою эффективность. А Московская городская дума внесла изменения в Московский избирательный кодекс, было сделано 4 инновации, увеличено время работы до 10, появилась возможность использовать мобильный избиратель на выборах мэра Москвы. Благодаря мобильному избирателю появилась возможность организовать участки за пределами города. И вы знаете, 209 участков у нас впервые было так называемых дачных сформировано. 183 в Московской области, 15 в Калужской, по 5 в Тульской и Владимирской. И, кстати, вчера они доказали свою эффективность. Там колоссальная явка по сравнению с городскими участками.
Кстати, какая там явка и какие там цифры? Они отличаются принципиально от общегородских?
Вы знаете, вот надо дождаться.
То есть это какая-то особенная аудитория?
Кстати, если человек живет на даче, и он пришел и приписался к участку, ну, вероятно, что он придет в день выборов высока в несколько раз. И сейчас мы, когда дождемся официальных результатов, с удовольствием сравним, и я уверен, они покажут свою эффективность. Точно это сделали не зря. Точно.
А для политической конкуренции было бы хорошо, если бы на выборах все-таки был Гудков и Яшин?
Понимаете, политическая конкуренция в чем? Яшин на сегодняшний момент политик муниципального уровня. Ну, какая здесь конкуренция? Кто с кем бы конкурировал?
И? А что, в чем проблема? Ну, когда-то Собянин был губернатором и вовсе не Москвы, и когда-то он был в правительстве.
Абсолютно верно.
То есть вы для Яшина поставили бан? Сейчас еще слишком маленький, он еще не подрос, чтобы с Собяниным.
Я говорю реальность так, как оно есть. Да? И на сегодняшний момент, мне кажется, ни у Яшина, ни у Гудкова не хватило бы ни политических сил, да, просто даже участвовать в кампании по выборам мэра Москвы.
Ну, вот слушайте, Балакин же совсем не политик. Тем не менее, он оказался...
Ну, вы знаете, он как минимум уже 4 года действующий политик, являясь депутатом Московской городской думы.
Ну, мне кажется, у Яшина политический опыт больше, но это такая вкусовщина.
Политический опыт тоже бывает разный, от уличного политического опыта, да, до работы в представительных органах власти. Кстати, Яшин эту всю дорогу прошел, я его прекрасно знаю, мы друг друга знаем несколько лет и понимаю, о чем мы с вами сейчас говорим.
Просто на этом фоне, наверное, по крайней мере для нас с Алексеем точно, Алексеем Нарышкиным, вряд ли Алексеем Шапошниковым, проблема этих выборов в отсутствии интриги. Ну, как бы вот как-то так, да? Кстати сказать, вот хотела в самом начале, когда вы еще поздравляли Сергея Собянина, хотела спросить,
зацепил
ожидаемые
это, да?
Цифры и по явке, и по результату Собянина соотносятся с реальными? Но всегда же есть какой-то прогноз внутренний, да, что вы получите, приблизительно.
Вы знаете, вот у нас в общественном штабе никакого внутреннего прогноза.
А у вас в Мосгордуме?
Вот вы, друзья мои, давайте вы между собой определитесь вдвоем. Вы меня спрашиваете, как кого? Как замруководителя общественного штаба? Как депутата Московской городской думы? Как единоросса?
Как единоросса?
Как просто
единоросса?
Как единоросса? Как единоросса в данном случае, да, Сергей Семенович сам выдвиженец. Единая Россия каких-либо задач по городу не ставит.
Да.
Поэтому, мне кажется, надо просто быть в повестке дня.
Ну, хорошо, окей. По явке? Ну, есть же какие-то все равно ожидаемые показатели. Я же вас не спрашиваю, я же не прошу открыть всю внутреннюю кухню. Просто вот выше, ниже.
У нас как раз вся внутренняя кухня в общественном штабе, она полностью открыта. А по прогнозам явки, мне кажется, лучше задать вопрос председателю Московской городской избирательной комиссии.
Ну, хорошо, ладно. Так, что у нас еще? Вот хотела одну тему затронуть, так тем более...
А можно я затрону? Точно.
Да,
вот мы
про,
с вами...
про параллельный подсчет. Да. Мы же с вами про одно и то же. Да, тем больше у нас пару минут осталось.
Впервые, благодаря тому, что у нас корпус наблюдателей находится на каждом участке, мы в этом году произвели параллельный подсчет. И часть результатов дали даже раньше, чем Московская городская избирательная комиссия. Почему это получилось? Наблюдатели с участков, получая протоколы, тут же их фотографировали, пересылали нам в систему. После этого результаты суммировались, и мы, минуя территориальные избирательные комиссии, получали результаты уже дистанционно. И делали параллельный подсчет и предварительный результат. Почему? Потому что комиссия посчитала, поставила печать, пакует бюллетени.
Это вы по выборке открывает. Или тотально?
Все тотально. Все тотально. Мы успели обработать, сейчас скажу, около 1500 протоколов, поступивших с участковых избирательных комиссий. Этого было достаточно, чтобы уже, по крайней мере, точно понимать и видеть динамику, как идет голосование, подводятся результаты. Это ценно, потому что такого не делал никто. Это сделано впервые. Еще раз огромное спасибо корпусу наблюдателей, каждому человеку, кто вчера вышел наблюдателем от общественной палаты на участке.
А основная ценность этого, это же все равно неофициальные цифры. То есть это просто сравнить разницу, что получить. То есть вот основная как бы цель, это вот посмотреть дельту, да, если будут совпадать, то тогда все в порядке. Если окажется, что у наблюдателя одно, а здесь другое, то тогда будет большой разрыв и будет много вопросов.
Да нет, основная цель, чтобы никакой дельты нигде не было. Основная цель, вот как заполнен протокол на участке, также он внесен в увеличенную форму протокола в ТИКе, и никаких ошибок, и, не дай бог, умышленных ошибок не допущено. Вот основная
и
цель.
И дельты этой не было?
Не было.
Не
То
было.
Есть, вот основная цель, чтобы никаких дельт не было.
Дорогие друзья, спасибо большое нашему гостю, живому гвоздю, Алексею Шапошникову, председателю Мосгордумы и заместителю главы общественного... У нас, не смейтесь, у нас все, кто к нам приходит в 9.30, называются «Живые гвозди». Ну, так сложилось.
Неважно, работали они ночью или нет.
Да. Мы продолжим говорить о выборах и о том, что вчера происходило в Москве и во многих других регионах после 10 часов. Это «Эхо Москвы».
Реклама. Next Project M – это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Закажите ремонт квартиры до конца сентября и получите в подарок комплект инженерных проектов. Отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции и кондиционирование. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Вниманию театралов! 11 сентября. Открытие 30-го юбилейного сезона Московского театра «Школа современной пьесы». Иосиф Рахильгаус и его артисты приготовили удивительные сюрпризы и неожиданные постановки. Мы начнем играть на Пресне, но очень скоро продолжим в своем историческом здании на Трубной. Следите за нашими новостями. Наш сайт neglinka29.ru. Заходите. Все разрешено. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю, в ночь с понедельника на вторник, с 0 часов 10 минут, слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Эхо Москвы от винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9 часов 59 минут. У нас тут продолжилась жаркая дискуссия о московских выборах. И не только. Да, смотрите нас на Ютубе, чтобы сразу вам все было доступно. А мы продолжим после 10 часов говорить о выборах и о протестах, об акциях несанкционированных, которые прошли в Москве и других городах. А сейчас о погоде очень коротко. Но что-то ну, ничего за час не изменилось. У тебя 16, у меня 14.
А у меня 16. 16 градусов в столице. Потеплеет до 23, влажность 25%. Осадков не ожидается. Новости.
Радио «Эхо Москвы».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. До 2020 года в столице построят 273 ЦПУ, в составе которых запланировано размещение перехватывающих парковок и капитальных многоуровневых комплексов с размещением дополнительных сервисов. Для стрит-ритейла ЦПУ могут стать сильными трафикообразующими центрами, не сомневается Юрий Троненко, руководитель направления по работе с коммерческой недвижимостью группы компаний «Инград». На таких потоках покупателей, которые могут сгенерить ТПУ, по мнению эксперта, хорошо будут работать операторы стритфуда и продуктовые арендаторы. Интересно ТПУ также различным сервисным услугам, химчисткам, мелкому ремонту и тому подобному. А вот фэшн-сегмент этот формат вряд ли заинтересует. Конечно, строительство капитальных ТПУ с коммерческой составляющей, торговые офисные, гостиничные площади и с набором дополнительных функций будет зависеть от места, размера участка, конкурентного окружения. Как объясняет аналитики отдела исследований рынка Сибир, и есть три основных критерия для оценки парке перспективных ТПУ для организации там торговли, объем пассажиропотока, количество видов транспорта и наличие торговых центров рядом. Из 273 ТПУ Москвы, по подсчетам аналитиков, более 30 обладают хорошим коммерческим потенциалом. Тем не менее, к торговому потенциалу ТПУ эксперты рынка недвижимости относятся настороженно, приводя в пример, в частности, один из первых появившихся еще в лужковскую пору в Москве ТПУ станции метро «Планерная», который фактически превратился в торговый центр с атмосферой ярмарки выходного дня. Такое торговое нагромождение, как на «Планерной», игроки рынка коммерческой недвижимости считают неуместным. Но за последние 10 лет стрит-ритейл в столице кардинально изменился, подчеркивает Тараненко. Хотя прежде основную часть помещений действительно занимал фэшн-сегмент. Это было связано с дефицитом торговых площадей. Но с появлением крупных качественных объектов, торговых комплексов, мелкие игроки начали перетекать из ТПУ в подземные переходы именно в них. Премиальный стрит-ритейл больше сориентировался на имиджевую рекламную составляющую. А с течением времени и это отошло на второй план, так как собственникам бизнеса был необходим результат, а не просто статус площадки и ее центральное местоположение. Ставки аренды в связи с развитием цивилизованного формата стрит-ритейла, как отмечают эксперты рынка, за последние 3-5 лет сильно упали. В эпоху дефицита торговых площадей помещение под стрит-ритейл в одном из центральных районов города могло сдаваться по ставке $25 000 за квадратный метр. С появлением ТЦ эта история сошла на нет. Немаловажное влияние на развитие стрит-ритейла оказало и благоустройство пешеходных зон. Основные прогулочные бульвары улицы стали наполняться заведениями общепита, что окончательно подтолкнуло фэшн-сегмент почти полностью уйти с улицы в ТЦ. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
Алексей Осин и спорт.
Здравствуйте еще раз, друзья.
Здравствуйте.
Ну, радужные совершенно сводки предоставил Европейский союз футбольных все-таки ассоциаций. Я знаю, конечно, мы в предыдущем выходе говорили о фигурном катании и теннисе, а сейчас
радужный
все-таки футбол.
Радужный – это какой-то как флаг?
Нет, нет.
Это как раз.
Это в смысле очень хорошо. Это вот на небе, когда на небе это загорается, это не значит, что в поддержку людей определенной ориентации. Но само по себе. В силу физических
радуга появилась. Раньше. Что раньше, курица или яйцо?
Радуга, да.
В данном случае радуга появилась раньше геев. Я уверен в этом. Задолго до.
Ну так и что? Ну и что там с футболом?
Ну, там подсказывают товарищи, да. Европейский футбол впервые показал прибыль. Но это если в целом считать все клубы отдельно. 600 миллионов евро в 2017 году.
Значит, средняя температура по больнице.
Если сравнить, а тут еще другие цифры есть любопытные. В 2011 были убытки в 1,5 миллиарда, представляете? То есть за 6 лет получается, да? Активы превышают долги у клубов на 7,7 миллиарда. А в 2011, ну, как с 1913-м тут сравнивают, до введения в правила финансового фэрплей, о нем чуть-чуть позже расскажу, да, 29 из 54 высших дивизионов прибыльны. То есть это тоже показатель. Да, было 8. То есть выросло, да, выросло там раза в 4, наверное, в 3. Далее, доходы клубов выросли на $1.6 миллиарда. В 7 раз больше, чем 20 лет назад. Зарабатывают. Ну, там понятно, что надо на инфляцию делать.
Так это средняя, ну, как бы это, в смысле, не средняя температура, это же сумма, да? Это означает, что есть там, условно говоря, 10% клубов, которые сверхуспешны, а все остальные плетутся в конце и еле-еле там покрывают убытки.
Есть такое дело, конечно. Но, наверное, это больше касается чемпионатов небольших стран, потому что в Германии, Франции, Англии, Испании настолько высокие контракты от телевидения, что клубы вот даже нижней части таблицы, они, ну, в силу, они могут прекрасно существовать, но, разумеется, не так, как Барселона. Они могут покупать футболистов за 100 миллионов там, или за 150 миллионов, но, тем не менее, они могут нормально функционировать, содержать школу, базу, там, стадион и так далее. Ну, к сожалению, нас это не всегда касается. Все это, кстати, благодаря правилу финансового фэрплея. То есть УЕФА стала следить за тем, чтобы доходы клубов соответствовали расходам, чтобы не разрешается, чтобы было, ну, чтобы хозяин вкладывал сам. больше, чем определенный процент бюджета. То есть клуб должен зарабатывать, плюс там еще какое-то может вкладывать хозяин и так далее. Вот. Что, к сожалению, у нас далеко не всегда в нашем чемпионате. То есть у нас за прошлый год фактически прекратили существование три клуба премьер-лиги. Сейчас, два, вернее, прекратили, а Анжи висит на ниточке, махачкалинский. При этом я хочу напомнить ситуацию, что Анжи прошел лицензирование РФС. И хотя, причем лицензирование было почему-то зимой. Потом весной Анжи вылетел из премьер-лиги, когда уже у него были проблемы, то есть людям не платили зарплату. А потом его включили вместо Тосна, который прекратил существование. То есть клуб неблагополучный, почему-то РФС включил, не РФС, а российская премьер-лига включила в свой собственный состав. Вот почему это произошло, я до сих пор не понимаю. И вот эти цифры показывают, что следить можно и нужно, и хотелось бы, чтобы у нас этим активно занимались.
Алексей Осин, это новости спорта, 9:13.
Развернитесь, пожалуйста.
Заводи мотор, поехали.
Реклама. Что определяет характер? Уверенное движение вперед и желание побеждать. И на пути к цели мы разделяем ваше стремление. Встречайте новое поколение Hyundai Santa Fe. Инновационные системы безопасности. Просторный семиместный салон. Восьмиступенчатая коробка передач. Пройдите тест-драйв у официальных дилеров уже сегодня. Новый Hyundai Santa Fe. Характер победителя. Hyundai. Указанные опции доступны во всех комплектациях.
Куда обратиться за лечением в самых сложных случаях? Квалифицированная семейная стоматология династии врачей на Таганке гостеприимно открывает свои двери для пациентов всех возрастов. Гигиена, отбеливание зубов, лечение под микроскопом, детская стоматология, выравнивание зубов прозрачными капами, имплантация и протезирование. Семейная стоматология династии врачей. Телефон в Москве. Код 495-911-1381. Династияврачей.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Порядок.
Вот новый разворот.
Ура, 9:14. Да. Лев Гульков нам вернулся. Ура.
Да, доброе утро.
Доброе.
И давайте, вот всегда приятно поздравлять. Прошел конкурс «Новая волна», да?
Да.
Новый волнозапрошел. Конкурс. Нет, я к чему? Значит, победителем конкурса стал Дан Розин. Дан Розин. Не все знают Захара Розина, голос его слышали все наши радиослушатели. А вот в наших рекламах и саморекламах это его сын. Я с удовольствием поздравляю.
Поздравляем,
Захара,
да.
И Дана с этой замечательной победой. Вот так.
А об этом кто-то пишет?
Об этом пишет московский комсомолец сегодня по итогам конкурса. Артур Гаспарян, как всегда.
Угу. Да, ну, понятно.
Все это делает. Вот. Раз уж мы в московском комсомольце, то тут еще на пару публикаций обращаю внимание. «Две дыры, две грустных повести» называется публикация.
Прекрасное название.
Да, практически такая вот.
Называется
«Отгадай,
песенная». Да? «Отгадай, о чем статья».
Да, о чем статья. А насколько безопасно летать на корабле «Союз»? Год-два назад подобные вопросы даже на ум никому не приходили. Теперь после обнаруженной пробоины ручной работы они появились, а ведь репутация «Союзов» была незыблемой десятки лет. Сейчас она оказалась продырявлена вместе с корпусом корабля «Союз МС-09». Сделано это случайно или умышленно? Специальная комиссия Роскосмоса будет выяснять это до середины сентября. Между тем, сотрудники отрасли и те, кто работает на Земле, уже сегодня дают ответ. К космическим ЧП приводит, как правило, два фактора. Кризис, царящий в руководстве, и кадровый провал, порожденный этим кризисом. А метод дрели ранее уже применялся, чтобы обратить внимание на эти проблемы. Год назад в глубоководной лаборатории ЦПК просверлили такое же отверстие, как на корабле «Союз».
Серьезно?
Да.
Метод дрели.
Метод дрели. Это метод, да. который априори безопасен, да, но позволяет привлечь внимание к проблеме.
Может быть.
К недостатку финансирования, да. Еще что-нибудь. Это так инопланетяне договорились с жителями глубины.
На космодроме восточной пустоты, обнаружившиеся, это тоже метод дрели?
Мне кажется. Нет, это тоже метод дырки. Метод пустоты.
Вот. Ну и публикация нового испытания Путина. Речь идет о региональных выборах 2018, которые стали скрытым референдумом, как пишет автор публикации «Доверие президента». Хочешь сюда тебе больше, лучше
будет? Не-не-не, отлично.
«Доверие президента».
Доверие президента видно издалека.
Да, единый день голосования проходит в нашей стране 7-й год подряд. И я давно, пишет автор, не припомню момента, когда российская политическая элита ждала бы его с таким хорошо скрываемым, но все равно ярко выраженным волнением. 9 сентября 2018 не просто день, по итогам которого должны определиться обладатели должностей мэра Москвы, губернатора Подмосковья, руководители 24 других регионов и множество депутатских кресел. 9 сентября 2018 года день, когда впервые после запуска пенсионной реформы значительная часть населения России получила шанс сказать свое веское слово о действиях власти. Конечно, региональные лидеры имеют к повышению пенсионного возраста лишь очень такое опосредованное отношение. Но это частности, которые не имеют никакого значения. Значение имеет вот что, пишет автор. Во второе воскресенье сентября в России де-факто вновь прошел референдум о доверии внутриполитическому курсу Владимира Путина. Вот да. Так начинается эта публикация. Вот.
Так что доверие оправдали, не оправдали?
Ну, как ты видишь, протестные настроения были.
Ну, рост как раз коммунистов, которые вот отмечены в некоторых регионах, он как раз свидетельствует именно об этом.
Да.
Это как раз...
В Греции были какие протесты? В Греции.
День пенсионной реформы упала на губернаторские выборы.
Протесты. Во Франции тоже там по трудовому законодательству.
Ну, конечно, социализм нормально.
Да, социализм.
Становится популярным, да. Набирает обороты в моменты, когда такие теперь, вот острые социальные потрясения в виде реформы.
Так теперь называем. О другом. Теперь, может быть, ближе даже к автомобильной теме. Танцующий светофор появился рядом с цирком Никулина на Цветном бульваре. Регулирует движение. Теперь будет светофор с танцующим человечком. Да. Такой там человечек. Светофор установили рядом с цирком Юрия Никулина. Ожидается, что благодаря ему пешеходы не будут перебегать дорогу на красный. Это пишет «Московская правда», электронное издание, напомню. Чтобы ждать зеленого сигнала, было не скучно и не возникло желания перебежать на красный. Мы установили танцующий светофор. Это рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. Человечек будет танцевать только при красном сигнале светофора, чтобы привлечь внимание. Неподалеку установлена небольшая кабина, а пешеходы могут зайти в нее и начать двигаться. Действия будут сканировать специальные камеры видеоаналитики, а танец транслируется в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движение человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме.
Слушай, а если там он будет делать что-нибудь неприличное, мало ли какие движения?
Хорошая мысль. Молодец.
Надо попробовать
поэкспериментировать. Я готов поэкспериментировать.
Давай. Кроме того, светофор поднимет настроение граждан,
ну, конечно,
если ты начнешь экспериментировать.
То есть вместо того, чтобы люди шли по своим важным делам, просто к этой кабинке выставится очередь.
Не, ну послушай,
да и ради бога, пускай народ развлекается.
Конечно.
Например, возвращаясь домой после напряженного трудового дня, они улыбаются при виде знака человека, который пустится в пляс.
А найдутся, кстати, умельцы, которые будут билет продавать туда.
Подобный светофор был протестирован в Европе. И отвечает всем требованиям безопасности. Место его установки также было выбрано. Не случайно цирк посещает очень много детей, которые наверняка заинтересуются необычным светофором. Ранее в Москве уже начали тестировать говорящий светофор, когда загорается зеленый сигнал. Я, кстати, слышал. На Зубовской площади. Устройство сообщает пешеходам о том, что переход разрешен. А также проговаривает количество секунд, которые осталось до окончания действия зеленого света. Когда загорается красный свет, светофор предупреждает и об этом.
Ну, может, это просто для слабослышащих людей?
Для них тоже. Для слабовидящих.
Для слабовидящих, да. Потому что обычно пищат светофоры.
Пищат.
Тоже ровно.
Вот сейчас, так сказать, вот. Вот такая история от «Московской правды», электронное издание. Теперь новая газета «Тяни Такай». Такая, я думаю, что за нота?
Что?
Такай. Такай, знаешь, такая? Вино такое есть, такая.
Такайская. В Литве я перепутал. В Литве трака и замок. Ну ладно.
Значит, речь идет о том, зачем родственники главы разведки, а также депутатов и руководителей госкорпорации пытались приобрести вид на жительство в уютной Венгрии. Расследование Романа Шлейнова. «Видные люди» называется оно вот на страницах. На какой? На пятой и на седьмой странице.
А кто у нас глава российской разведки?
Это засекреченная информация. Правильно я говорю? Конечно.
Все, что ты говоришь, это правильно.
Вообще, ты что? Глава российской разведки. Кто может быть? Как ты думаешь, кто может быть глава российской разведки?
Не знаю, Нарышкин глава российской разведки.
Ну вот, видишь.
Да?
Подмазывай. Взял и все предал.
И все испортил.
Предал.
Он пиарит. Сдал. Он реально пиарит.
Буквально, конечно, да. Это одна из тем, большое расследование. А вторая, Единая Россия предложила отдать деньги полковника Захарченко на пенсионерам.
А, ну это очень смешно, да. Посчитали там хорошо хватит и поняли, что хватит на несколько минут.
Ну
да,
вообще, они предложили не только деньги полковника Захарченко.
Вообще всего Захарченко.
Деньги, которые, так сказать, в ходе коррупционных всяких расследований.
Не, они же куда-то идут, понимаешь, да.
Вот, их Единая Россия предложила отдать вот в пенсионные.
Популизм в чистом виде. А давайте вот мы сейчас так предложим, и это и борьба с коррупцией сразу, и сразу у коммунистов игры 9 сентября.
Да, ну и перед тем, как у нас будет автомобильный уже, дозвонились уже.
Да, сейчас.
Вот, электробусы, к сожалению, не доехали. Москва получила не 30 электробусов к 1 сентября, как записано в контрактах с ГАЗом и КАМАЗом, а в разы меньше. Поставщики подвели. Виноват поставщики и санкции. Это газета «Ведомости».
Ну, а в разы, если всего хотели, сколько? Всего 30?
Да.
То в разы это сколько же они получили?
Ну, вот, кто получил.
Ну, да, интересно.
Кто получили,
да.
Кто получили.
Больше не дадут, в любом случае.
Не дадут, но позже.
Спасибо большое, это Лев Гулько с обзором прессы. Переходим к нашей авторубрике.
Разворот.
У нас Сергей Асланян по телефону. Доброе утро.
Да, привет-привет. И, кстати, по поводу электро...
А я вот как раз про них, да, хотел. Да, пожалуйста.
Дело в том, что мы электробусы производим, у нас есть соответствующие компетенции, технологии и аж на цельных 2 завода, на самом деле 3, которые их делают. Но у них у всех, к сожалению, из Германии все детали необходимы для того, чтобы этот ящик поехал и превратился в электробус. Там стоит сименсовское оборудование, и, конечно, мы Европу не любим, а Америку и подавно, и санкции нам очень серьезно мешают, хотя и развивают импортозамещение. Но в нашей стране электромобилей нет, не было и не будет, потому что мы для них не производим вообще ничего. Поэтому каждый раз, когда кто-то где-то, какой-то производитель национальный говорит, ну, мы тут, знаете ли, в силу наших компетенций, ща на Вильяма нашего Шекспира, вранье.
Слушай, а зачем тогда, зачем столько хайпа вокруг этих электробусов? Ну, зачем они нужны тогда? Ну, как ездили на двигателях внутреннего сгорания, так и ездим. Вот
у них есть одна очень существенная особенность, которая делает их просто невероятно конкурентоспособными. Главное преимущество любого электробуса перед всеми остальными видами транспорта в том, что там фантастические откаты. Потому что сколько стоит автобус, знают все. А электробус стоит столько, сколько ты назначишь. И как все проекты нынешнего времени, они нужны только подрядчику. Дорога нужна только подрядчику.
А если серьезно, если объективно подходить? Ладно, коррупционная составляющая везде можно
найти. Надо относительно чего-то. Вот если взять обычный автобус и электробус, там одинакового размера, одинаковые там, я не знаю, сиденья, одинаковый цвет краски на
кузове. Он быстрее, кузове. Экологичнее, что?
Вот он какой из них дороже?
Дописывай нолик. Обычно автобус 2 миллиона, а этот 20 миллионов.
А, серьезно? Прямо так, да? Как это мило. А зачем тогда? А зачем их заказали? А ровно за этим и заказали. Правильно?
Только. Единственная причина, по которой их заказали, только в этом. Потому что в городе, в котором у тебя по сию пору не убран еще, и даже живы владельцы не расстреляны, транспорта по евро 0, минус 1 и евро 1, электробус стоимостью в 20 миллионов не решает вообще никаких задач, потому что у тебя порядка миллиона транспортных средств, имеющих выхлоп от обычной дровяной печи. И на другое приводит к тому, что просто группа воров прекрасно совершенно зарабатывает на модной теме, в которой никто ничего не понимает, но это же очень нас приближает к Европе, в которой подобного нет, и к Америке, в которой подобного нет, и к Азии, в которой подобного и подавно не будет.
Слушай,
нет,
Сереж,
у него плюсов.
Короче, не берем электробус, отказываемся, да?
Там есть еще один нюанс. Для того, чтобы этот ящик, этот пожизненный и цех с гвоздями хоть как-то двигался, у нас должна быть совершенно другая инфраструктура. Его нельзя выпускать в Могадишо на наш асфальт и говорит, что из-за этого Могадишо становится не Улан-Батором и не Пхеньяном, а наконец-то Парижем. У тебя подзарядные станции должны стоять совершенно с другим шагом. По большому счету, у тебя каждая остановка должна иметь свой зарядник, для того, чтобы индукционный, чтобы ты подъехал и не с проводами бегал туда-сюда.
Да, это будет смешно.
Хотя у нас-то, наверное, вполне это возможно.
Слушай, какого черта? У нас есть трамваи и троллейбусы. Зачем нам эти ваши электробусы?
Троллейбусы уже не модно в Москве.
Уже значит, какая разница?
Троллейбусы отстой. Я верю в это. Я Каца за это не люблю.
Троллейбусы прекрасные.
Да ну, они рогатые, вот эти провода висят.
А что тебе мешает эти провода?
Это некрасиво.
Трамваи очень экологичные.
Трамваи симпатичные.
Да, но они занимают место-то сколько? Ты же не будешь трамвай по Садовому кольцу? Верни троллейбус.
Почему у нас троллейбус зашел в тупик? Почему остановилось развитие этой техники? При том, что все-таки Советский Союз был очень серьезным игроком на этом рынке. И на этом рынке, кроме Советского Союза, еще выступала, например, Северная Корея. И мы делали троллейбусы. А почему тупик? Потому что сейчас негде украсть. Купить невозможно. В мире их не осталось. Поэтому мы сказали точно, это вчерашний день, давайте нам завтрашний день. Завтрашний день выглядит прекрасным совершенно поводом для обогащения.
А ну, вот троллейбус же круто, скажи. Ну, это круто.
Ты знаешь, троллейбус это абсолютно... А троллейбус это гораздо лучше, правильнее и понятнее, чем электробус. Потому что электробус все-таки, он ездит точно там же, где и троллейбус. И наличие либо отсутствие проводов не играет абсолютно никакой роли.
Ну но ладно, троллейбус, вечная история, троллейбус не может объехать машину, припаркованную где-нибудь.
Это проблема
там,
припаркованных машин, а не троллейбуса.
А электробус без проблем это все
а
объездит,
вот этот
потому что не связано проводами.
Вот этот здоровенный ящик с сименсовской начинкой тоже не очень ловок в объезжании.
Зато на него приятно смотреть.
О, боже мой.
Он перспективный.
Это единственное, что он не перспективный абсолютно. Электрический транспорт – это тупик. И электрический транспорт, чем, собственно, нас и манит, он перспективный с 1899 года. Когда на нем было установлено...
Нет, послушайте, электробус, когда едет по Московской улице, ты чувствуешь, как будто сам Илон Маск у тебя вот здесь прошелся.
Ты готов за это чувство переплачивать десятикратно?
Я стараюсь не думать об этом. Сколько...
После того, как Илон Маск покурил траву в прямом эфире.
Душом, да.
Дух Амстердам Илона здесь. Маска, это, в общем, такая очень сомнительная теперь категория, понимаешь? Я не знаю, стоит ли на нее равняться. Вот это мне как-то... Да. Сереж, спасибо большое. Да, это Сергей Асланян с нами на прямой связи был. Это наша автомобильная рубрика. Мы говорили об электробусах. Ну, я за троллейбусы, за трамваи. Ну, коллеги,
нет,
меня,
я даже не коллеги
меня не
спорить.
Поддерживают.
Нет, нет, нет.
Ну, и ладно.
Через 5 минут после новостей рекламы в нашей студии Алексей Шапшников, председатель Мосгордумы, замглава общественного штаба по наблюдению за выборами. И, разумеется, о выборах мы с ним будем говорить.
Девять часов 9:30 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз» на космодроме «Восточный» обнаружили пустоты. Роскосмос поручил их срочно устранить. Ремонт обойдется в 4,5 миллиона рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок. Документ на работу заключен с компанией «Адонис», зарегистрированной в Благовещенске. Как отмечает источник ТАСС, оценка состояния платформы проводилась в июле. Стартовый комплекс космодрома был построен в 2016 году. Первый запуск состоялся в апреле 2016 года. Полицейские направили на медицинское освидетельствование мужчину, который с ножом напал на двух пассажиров на Курском вокзале, задержанный в неадекватном состоянии. Он уже был осужден в 2006 году по статье убийства, и суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, сказали ТАСС в полиции. Пострадавшие в результате нападения на Курском вокзале госпитализированы. На протестных акциях в России 9 сентября задержаны больше 1000 человек. Это данные ОВД «Инфо». Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге. Уже возбуждено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции против участника акции в Москве. Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России в будущем, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Ранее Mail.ru Group инициировала дискуссию об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки и репосты. Кемеровский областной суд оставил под арестом до 25 сентября Игоря Полозиненко. Это руководитель компании, которая поставляла системы пожарной безопасности в сгоревший торговый центр «Зимняя вишня». Полозиненко – один из 11 обвиняемых по уголовному делу о пожаре, где погибли 60 человек. Пентагон отрицает использование запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии. Российские военные утверждают, что 8 сентября США нанесли удар фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Министры энергетики России и США встретятся в Москве 13 сентября. Предыдущая встреча состоялась в июне в Вашингтоне. На ней обсуждались проект «Северный поток-2», а также работа американских компаний в России в условиях санкций, сообщает Интерфакс. Аэрофлот закажет еще 100 самолетов «Сухой Суперджет». Соглашение будет подписано сегодня, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии Аэрофлота, которая предусматривает несколько региональных хабов. Сейчас все рейсы компания выполняет через Шереметьево. В Москве сейчас плюс 14 градусов, днем плюс 21-23 и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Типичная московская проблема. Дети выросли и требуют отдельные комнаты. Каждый. Донстрой представляет. Только в сентябре 4-комнатные квартиры в Символе от 20 миллионов 600 тысяч рублей. Не просто квартира, а 4 изолированные комнаты, 3 санузла и окна на две стороны. Жилой комплекс «Символ». 495-266-7777. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.ru. Читайте в понедельник в новой газете. Какие виды на жительство? Российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний, их родные и близкие оказались в списке тех, кто, несмотря на патриотические заверения, в последний год запрашивал иностранные документы. Кто-то для того, чтобы путешествовать без виз, кто-то из соображений личной безопасности. Новая изучила список и нашла много знакомых имен. Возвращение «Терминатора». Почему ООН хочет запретить роботов-убийц, а Россия и США против? Режиссер Роман Балаян между Украиной и Россией. Откровенное интервью. 16+.
120-летию Джорджа Гершвина посвящается 15 сентября Московский международный дом музыки. Мелодии из мюзиклов и ностальгические саундтреки из американских кинофильмов начала 20 века. Динамичные музыкальные партии, легендарная рапсодия в стиле блюз и многое другое в исполнении феноменального пианиста Олега Куратова, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Подробная информация о билетах в кассах ММДМ и на сайте gershwin120.rf. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» политолог Александр Кынев.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Понедельник после 9 утра в программе «Утренний разворот. Живой гвоздь» председатель Мосгордумы и замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников.
Сделайте громче ваши приемники.
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Вот новый разворот.
9.35, наш живой гость Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, замглава общественного штаба по наблюдению за выборами. Доброе утро.
Доброе утро.
У вас,
да,
у вас полуживой гость сегодня в студии после бессонной ночи.
А, совсем не спали.
Ну, практически.
Да.
А что вы делали? Что вы делали?
Это не скромный вопрос.
Ну, почему? Как раз в контексте вашей активной гражданской позиции, вашей должности, это очень даже правильный вопрос.
Вы знаете, конечно, хотелось бы начать наш эфир с поздравления Сергея Семеновича с убедительной победой на выборах мэра Москвы. Сами выборы, по мнению общественного штаба, прошли очень интересно. К сожалению, вот с нами с утра нет руководителя общественного штаба Алексея Алексеевича Венедиктова.
Он спит.
Зато мы точно знаем, что он делает ночью.
Ну, расскажите.
Ну, я не могу рассказать про Алексея Алексеевича, что он делает ночью.
Расскажите,
я лучше
про
расскажу
себя.
Про общественный штаб, наверное.
Да, давай.
Вы знаете, хотелось вначале напомнить, что общественный штаб уже работал в 6-й раз. Он создавается 5-й год подряд. Угу. Впервые он создавался В 2013 году перед выборами мэра Москвы как раз общественная палата города выступила с инициативой в тот момент об установке видеокамер на 100% избирательных участков в Москве и формировании общественного штаба. И можно сказать, что с 2013 года в Москве началось такое системное общественное наблюдение за процессом выборов. Штаб создавался в 2013 году на выборах мэра, в 2014 на выборах в Московскую городскую думу, Государственную думу, муниципальную выборы, президентские выборы в марте этого года, и мы вернулись опять к выборам мэра Москвы. То есть, по сути, общественный штаб за эти 5 лет провел наблюдение за выборами всех уровней, начиная от муниципального, заканчивая президентскими.
Как вы оцениваете эффективность его работы?
Эффективность работы увеличивается с каждым годом, и мы сейчас с вами это увидим на конкретных примерах, потому что происходили, естественно, изменения за эти 5 лет. Изменения коснулись и технологии наблюдения. Если мы начинали вначале с наблюдения просто на участках, то начиная с 2017 года видеонаблюдением охвачены уже и территориальные избирательные комиссии. То есть мы наблюдаем первичный уровень, вторичный уровень избирательных комиссий. Но самая интересная инновация произошла на выборах президента в марте этого года, когда были внесены изменения в закон о выборах президента, и Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата субъектов Российской Федерации были наделены правом направления наблюдателей от своего имени на участковые территориальные комиссии. Раньше это могли делать только кандидаты или политические партии. Такая была введена интересная инновация, и тогда в штабе, помимо центра видеонаблюдения, что является основой наблюдения в штабе, группы разбора, мобильных групп, пресс-центра, появился корпус наблюдателей. Что это такое? Это волонтеры, которым интересно заниматься политическими процессами, вести наблюдение на участке. И во время президентской кампании на день выборов наблюдатели от общественной палаты смогли закрыть 97% участковых избирательных комиссий города Москвы. Почему привожу этот пример? Потому что представители от кандидатов не смогли закрыть и 50% участковых избирательных комиссий.
Ну, их меньше, честно.
Их не меньше. Это вопрос, опять же, для политологов, которые должны здесь обсуждать сильные или слабые партии, хорошо это или плохо, хотя в этом ничего хорошего нет. И более того, вот вчера объезжали участки, мы обратили внимание, по сути, на отсутствие наблюдателей от кандидатов, которые избирались. Но вчера корпус наблюдателей поставил новый рекорд, и 99,5% УИК в Москве были закрыты корпусом наблюдателей общественной палаты.
От вас, то есть?
От общественной палаты, угу. Да. Это впервые, когда не только в Москве, а, по-моему, когда в стране, по сути, 100% УИК было закрыто наблюдателей.
Значит ли это, что выборы, вот вы даете свою оценку, что выборы в Москве мэра были максимально честными?
Они были абсолютно честными, они были абсолютно прозрачными, потому что существует уже благодаря общественному штабу несколько уровней даже контроля.
А как идут фактуры по нарушениям, там, вброса, вот эти вот карусели?
Что происходит ночью, когда город засыпает, просыпается мафия, как в известной игре? Нет, это я проиграю, это
я понимаю.
Только
исключительно. Касаемо нарушений, нештатных ситуаций, или то, что происходило в течение дня. Утро у нас началось, по сути, с объезда участковых избирательных комиссий. Специально объезжали участковые избирательные комиссии, где после выборов президента были изменены составы комиссии, работали новые члены, новые председатели. С Венедиктовым мы объехали, посмотрели, как они приступили к работе. Все работает спокойно, нормально. Наши наблюдатели от общественной палаты присутствуют на всех участках, вернулись в штаб, и первые новости, которые стали попадать, мы их, естественно, брали из соцсетей, потому что с утра все работало в плановом режиме, участки открылись. Кстати, забыл отметить, что в этом году наблюдение мы начали не как обычно с 7 утра, а начали видеонаблюдение с 5:30, потому что на 7 участках в Москве голосовали бойцы Росгвардии, которые здесь несут службу и дежурят в этот день, поэтому общественный штаб начал работать в 5:30 утра и закончил где-то приблизительно в это же время, вот сегодня утром. Какие были первые, скажем так, информации о нарушениях? Она поступала из сети, по-моему, участок даже назову номер 2342, что там председатель комиссии вбросил бюллетени в урну. Ну, что это же все, это преступление, скандал, выводим на монитор этот ролик, который выложили все. Просматриваем его, а необходимо сказать, что в штаб входят представители кандидатов, представители политических партий, которые направили кандидатов, входит лидер движения «Голос» Григорий Мелконяц, другие общественные организации, политические партии. Сразу, когда мы вывели на мониторы и участок с этим действительным номером, который есть в Москве, и две картинки оказались рядом, сразу стало понятно, что изображены два абсолютно разных участка. То есть номер участка, время подставлено, тайминг идет правильно, число правильно, все правильно, кроме того, что это абсолютно не тот участок. А Григорий Мелконянц, увидев это, говорит: друзья мои, так этот же ролик пытались точно так же нам отдать на рассмотрение еще в марте этого года на президентских выборах. Mm-hmm. То есть кто-то его в марте пытался, потом переделал все равно тайм-код, цифры, это, и еще раз пытается вкинуть, только уже на выборах мэра Москвы. Таких случаев вчера было два. То есть два фейковых ролика, с которыми пришлось разбираться. Хорошо, группа разбора опытная, не первый раз разбирает похожие ситуации. Удалось достаточно быстро выяснить, что это фейковые новости. Самая интересная, конечно, курьезная ситуация, это вы наверняка уже все слышали, была с близнецами.
Mm-hmm.
Да, да. Как говорят,
это забавно.
Оно забавно-забавно, но здесь что отрадно отметить, а внимательность и упорство наших наблюдателей. То есть нам поступил сигнал о том, что один и тот же человек в одной и той же одежде с разницей в 11 минут пришел на участок, проголосовал. Ну, что делать? Идем в группу разбора. А фишка группы разбора, что мы можем изображение с любого участка остановить и отмотать на то время, когда нам надо посмотреть и проверить. И можем это сделать столько раз, сколько нам необходимо. В итоге, когда просматривали этот видеоролик, действительно...
Знаете, детские человек... картинки такие. Найди 10 отличий. Может, у меня шарфик иначе повязан.
Понимаете, конечно, 10 отличий найти можно, но когда вот находимся в непосредственной близости.
Ну, конечно.
Через камеру, конечно, тяжело. Здорово. 10 отличий через камеру не обнаружили, наоборот, увидели четкое подозрение, что один и тот же человек в одной и той же одежде, абсолютно похожий, получает бюллетени из разных книг. Если бы еще как была одна, то, может быть, как-то мы не так обратили внимание. Но если получается на разных книгах, значит, что-то не то. Что делать? Звоним на участок, останавливаем голосование. Урну куда опускаем? И причем бюллетени опускают в одну и ту же урну. Останавливаем голосование, отодвигаем урну. Это все делаем дистанционно по телефону с председателем комиссии, с нашим наблюдателем. Закрываем листом бумаги, чтобы туда не опускали бюллетени по одной простой причине. Потому что если будет обнаружено нарушение, придется все эти бюллетени признавать недействительными и будет некорректно перед москвичами, которые действительно проголосовали. Высылаем туда мобильную группу во главе с уполномоченным по правам человека Потяевой Татьяной Александровной, с представителем партии Роста, приезжают на участок, начинают разбираться, находят директора школы, который узнает своих выпускников-близнецов, которых подтверждают, проверяют по книгам, действительно, один живет в этом районе, другой дежурил, по-моему, в этот день переписался, как раз воспользовался процедурой мобильного избирателя, приписался на этот участок и пришел, проголосовал. То есть этот инцидент, эту информацию пришлось достаточно подробно разбирать, но она была разобрана, было найдено, что это разные люди. Никто двойного голосования не осуществлял. Но здесь огромное спасибо нашим наблюдателям, которые это заметили, сообщили и отработали этот момент. Это очень важно, как раз с точки зрения вот именно наблюдения, частоты выборов. Работает или не работает система. Поэтому несколько систем. Видеосистема контроля, корпус наблюдателя, который уже физически находится на участках. То есть это абсолютно работающая система.
Алексей, вот вы поздравили Собянина с уверенной победой в самом начале. А можно вообще это называть уверенной победой? Можно ли поздравлять, если явка 30%, что-то около того, по-моему, сейчас даже меньше, чем 5 лет назад, и треть москвичей только пришло, проголосовало. Большая часть москвичей, большая часть жителей города этого человека не выбирают.
Ну, у нас же нет порога явки.
Ну, какая разница? Нет, вот вопрос о справедливости. Ну,
давайте разведем юридический вопрос. Да, о чем говорите вы? Да, что у нас действительно уже много лет нет порога явки, и сколько человек проголосовал, и какая была на самом деле явка. Вопрос явки – это не только московский вопрос, и не только российский вопрос. Снижение явки на выборах – это общемировая тенденция, независимо от континента. Там Европа, Америка, Австралия. В Австралии это происходит везде. Поэтому на сегодняшний момент, сколько москвичей посчитало нужным, необходимым прийти на участки, столько и пришло. Мы с вами не можем ни заставлять, да, ни каким-то образом стимулировать приходить на участки.
Вы стимулировали. Как московская власть, вы стимулировали. Вот эти вот развлечения на участках избирательных. Я сам вчера с этим столкнулся.
Развлечения на участках абсолютно хорошая история. Почему? Потому что выборы – это праздник.
Вы получили результат даже хуже по явке, чем было 5 лет назад, без развлечений.
Во-первых, мне кажется, некорректно говорить, вы получили. Сколько москвичей пришло, столько москвичей пришло. И никто здесь ничего получить не может во время явки. И никого насильно на участке загонять не надо. Зачем? Захотят прийти, приходят. Всегда очень интересный пример приводят коллеги-политологи насчет...
Давайте сейчас, прошу прощения, мы на рекламу должны уйти. 2 минуты. Послушаем ее. Алексей Шапшников, председатель Мосгордумы, замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами. А в Ютьюбе трансляция продолжится.
Реклама. В различных районах. Монолитные и панельные. Квартиры с отделкой и без. Жилые комплексы города Москвы – мой адрес. Дома построены и готовы к заселению. Звоните. 8495-135-2600. Сайт мойдефисадрес.рф.
Привет, я Станислав Кучер, главный редактор проекта «СНОП». «СНОП» – это уникальная площадка для дискуссии о лучшем будущем для России и мира. Пространство, объединяющее ярких интеллектуалов, живущих в парадигме «Хочешь перемен завтра? Стань этими переменами сегодня». Сообщество, которое открывает стране и миру новых героев, помогает людям найти себя в стремительно меняющейся реальности. Если вам близки наши цели, welcome! Присоединяйтесь к дискуссиям на сайте, высказывайте свою точку зрения наравне с ведущими журналистами, посещайте главные события Москвы, участвуйте во встречах клуба.
Узнать подробности и вступить в клуб можно на сайте snop.ru.
Для аудитории старше 18 лет.
Вы видели, сколько стоит бензин? А мы продолжаем заправлять по старым ценам на разных АЗС по карте «Бензовоз». Топливная карта «Бензовоз». Наш ответ – росту цен. Условия заказа карты на сайте bnzvz.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Понедельник после 20:00 в программе «Полный Альбац». Москва, Лондон, далее везде. У нас в гостях руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников, политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и политик Дмитрий Гудков. «Полный Альбац». Понедельник после 20:00.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
9:49, Алексей Шапшников, наш живой гвоздь, председатель Мосгордумы. Про все-таки справедливого мэра. Еще раз, мой упрек, не может Собянин сейчас называться мэром всей Москвы, потому что за него большая часть жителей не голосовала.
Ну, у вас ошибочное суждение.
Конечно.
Конечно. Хорошо, что вы согласились. Перейдем к следующему вопросу.
Давайте перейдем к
следующему. Нет, вы хотели там пример про политологов.
Нет, не пример про политологов. Это был пример, который приводят политологи. Идете по Барселоне, встречаете жителя Барселоны. Его спрашивают, фамилию мэра Барселоны или тренера клуба «Барса». Какую он называет фамилию? Тренера Барселоны. Его больше заботят о том, что происходит
вчера,
в футболе.
Я вчера думал о том, я был уверен, что вы будете ссылаться на некий европейский опыт. Хорошо, скажите, пожалуйста.
Это, к сожалению, это не опыт.
Это практика.
Это практика.
Хорошо. А муниципальный фильтр надо отменять?
Вы знаете, я считаю, что муниципальный фильтр отменять не надо. Его необходимо корректировать по одной простой причине. Если мы отменим муниципальный фильтр, то большинство политических партий полностью прекратят заниматься муниципальными выборами. Если они прекратят заниматься муниципальными выборами, и у них не будет своих депутатов в муниципальных образованиях, как это можно называть тогда полноценными и сильными партиями? И отсюда мы возвращаемся как раз к вопросу направления наблюдателей на выборы. Если у них нет заинтересованности в муниципальных депутатах, значит, у них нет на этом уровне и своих команд, своих активистов. Модернизировать необходимо. Отменять, мне кажется, не надо.
А вы будете как-то просить для следующих поколений своих коллег смягчить муниципальный фильтр? Вот по количеству подписей.
Вы знаете, не об этом диалог идет. Он идет постоянно. Более того, мы постоянно находимся в контакте с Центральной избирательной комиссией. Этот вопрос стоит на повестке дня. Я уверен, что он сейчас будет достаточно активно обсуждаться. Так же, как, например, и введение электронного и дистанционного голосования, и создание экстерриториальных участков на основе дачных участков, которые у нас были созданы тоже впервые. И это стало опять возможно новым технологиям, мобильному избирателю, который появился только в марте этого года на выборах президента, показал свою эффективность. А Московская городская дума внесла изменения в Московский избирательный кодекс, было сделано 4 инновации, увеличено время работы до 10, появилась возможность использовать мобильный избиратель на выборах мэра Москвы. Благодаря мобильному избирателю появилась возможность организовать участки за пределами города. И вы знаете, 209 участков у нас впервые было так называемых дачных сформировано. 183 в Московской области, 15 в Калужской, по 5 в Тульской и Владимирской. И, кстати, вчера они доказали свою эффективность. Там колоссальная явка по сравнению с городскими участками.
Кстати, какая там явка и какие там цифры? Они отличаются принципиально от общегородских?
Вы знаете, вот надо дождаться.
То есть это какая-то особенная аудитория?
Понять. Если человек живет на даче, и он пришел и приписался к участку, ну, вероятно, что он придет в день выборов высока в несколько раз. И сейчас мы, когда дождемся официальных результатов, с удовольствием сравним, и я уверен, они покажут свою эффективность. То есть точно это сделали не зря. Точно.
А для политической конкуренции было бы хорошо, если бы на выборах все-таки был Гудков и Яшин?
Понимаете, политическая конференция в чем? Яшин на сегодняшний момент политик муниципального уровня. Ну, какая здесь конкуренция? Кто с кем бы конкурировал?
И? А что, в чем проблема? Ну, когда-то Собянин был губернатором и вовсе не Москвы, и когда-то он был в правительстве.
Абсолютно верно.
То есть вы для Яшина поставили бан? Сейчас еще слишком маленький, он еще не подрос.
Я поставил не бан, я говорю реальность так, как оно есть. Да? И на сегодняшний момент, мне кажется, ни у Яшина, ни у Гудкова не хватило бы ни политических сил, да, просто даже участвовать в кампании по выборам мэра Москвы.
Ну, вот слушайте, Балакин же совсем не политик. Тем не менее, он оказался...
Ну, вы знаете, он как минимум уже 4 года действующий политик, являясь депутатом Московской городской думы.
Ну, мне кажется, у Яшина политический опыт больше, но это такая вкусовщина.
Политический опыт тоже бывает разный, от уличного политического опыта, да, до работы в представительных органах власти. Кстати, Яшин эту всю дорогу прошел, я его прекрасно знаю, мы друг друга знаем несколько лет и понимаю, о чем мы с вами сейчас говорим.
Просто на этом фоне, наверное, по крайней мере для нас с Алексеем точно, Алексеем Нарышкиным, вряд ли Алексеем Шапошниковым, проблема этих выборов — отсутствие интриги. Ну, как бы вот как-то так, да? Кстати сказать, вот хотела в самом начале, когда вы еще поздравляли Сергея Собянина, хотела спросить, зацепил ожидаемые это, да? Цифры и по явке, и по результату Собянина соотносятся с реальными? Но всегда же есть какой-то прогноз внутренний, да, что вы получите, приблизительно.
Вы знаете, вот у нас в общественном штабе никакого внутреннего прогноза.
Не, 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 а у вас в Мосгордуме?
Вот вы, друзья мои, давайте вы между собой определитесь вдвоем. Вы меня спрашиваете, как кого? Как замруководителя общественного штаба? Как депутата Московской городской думы? Как единоросса?
Как единоросса?
Как просто
единоросса?
Как единоросса? Как единоросса в данном случае, да, Сергей Семенович сам выдвиженец. Единая Россия каких-либо задач по городу не ставит. Да. Поэтому, мне кажется, надо просто быть в повестке дня.
Ну, хорошо, окей. А по по явке? Ну, есть же какие-то все равно ожидаемые показатели. Я же вас не спрашиваю, я же не прошу открыть всю внутреннюю кухню. Просто вот выше, ниже.
У нас как раз вся внутренняя кухня в общественном штабе, она полностью открыта. А по прогнозам явки, мне кажется, лучше задать вопрос председателю Московской городской избирательной комиссии.
Ну, хорошо, ладно. Так, а что у нас еще? Вот хотела одну тему затронуть, так тем более...
А можно я затрону? Точно.
Да, вот мы про, с вами... про параллельный подсчет. Да. Мы же с вами про одно и то же. Да, тем более, что у нас пару минут осталось.
Впервые, благодаря тому, что у нас корпус наблюдателей находится на каждом участке, мы в этом году произвели параллельный подсчет. И часть результатов дали даже раньше, чем Московская городская избирательная комиссия. Почему это получилось? Наблюдатели с участков, получая протоколы, тут же их фотографировали, пересылали нам в систему. После этого результаты суммировались, и мы, минуя территориальные избирательные комиссии, получали результаты уже дистанционно и давали, делали параллельный подсчет и предварительный результат. Почему? Потому что комиссия посчитала, поставила печать, пакует бюллетени.
Это вы по выборке или тотально?
Все тотально. Все тотально. Мы успели обработать, сейчас скажу, около 1500 протоколов, поступивших с участковых избирательных комиссий. Этого было достаточно, чтобы уже, по крайней мере, точно понимать и видеть динамику, как идет голосование, подводятся результаты. Это ценно, потому что такого не делал никто. Это сделано впервые. Еще раз огромное спасибо корпусу наблюдателей, каждому человеку, кто вчера вышел наблюдателем от общественной палаты на участке.
А основная ценность этого, это же все равно неофициальные цифры. То есть это просто сравнить разницу, что получить. То есть вот основная как бы цель, это вот посмотреть дельту, да, если будут совпадать, то тогда все в порядке.
Цель,
а если окажется, что у наблюдателя одно, а здесь другое, то тогда будет большой разрыв и будет много вопросов.
Да нет, основная цель, чтобы никакой дельты нигде не было. Основная цель, вот как заполнен протокол на участке, также он внесен в увеличенную форму протокола в ТИКе, и никаких ошибок, и, не дай бог, умышленных ошибок не допущено. Вот основная
и
цель.
И дельты этой не было?
Не было.
Не
То
было.
Есть, вот основная цель, чтобы никаких дельт не было.
Дорогие друзья, спасибо большое нашему гостю, живому гвоздю, Алексею Шапошникову, председателю Мосгордумы и заместителю главы общественного... У нас, не смейтесь, у нас все, кто к нам приходит в 9.30, называются «Живые гвозди». Ну, так сложилось.
Неважно, работали они на
школе. Мы продолжим говорить о выборах, о том, что вчера происходило в Москве и во многих других регионах после 10 часов. Это «Эхо Москвы».
Реклама. Next Project M – это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Закажите ремонт квартиры до конца сентября и получите в подарок комплект инженерных проектов. Отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции и кондиционирование. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Внимание театралов! 11 сентября. Открытие 30-го юбилейного сезона Московского театра «Школа современной пьесы». Иосиф Рахельгаус и его артисты приготовили удивительные сюрпризы и неожиданные постановки. Мы начнем играть на Пресне, но очень скоро продолжим в своем историческом здании на Трубной. Следите за нашими новостями. Наш сайт neglinka29.ru. Заходите. Все разрешено. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю, в ночь с понедельника на вторник, с 0 часов 10 минут, слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Эхо Москвы от винта.
Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы.
Метеоскоп.
9:59. У нас тут продолжилась жаркая дискуссия о московских выборах. И не только. Да, смотрите нас на Ютубе, чтобы сразу вам все было доступно. А мы продолжим после 10 часов говорить о выборах и о протестах, об акциях несанкционированных, которые прошли в Москве и других городах. А сейчас о погоде очень коротко. Но, собственно, ничего за час не изменилось. У тебя 16, у меня 14.
16 градусов в столице. Потеплеет до 23, влажность 25%. Осадков не ожидается. Новости.
Радио «Эхо Москвы».
Десять часов московское время. Доброе утро. Информационная программа «Эхо» в эфире, в студии Ирина Меркулова. Коротко главные новости. Явка москвичей на выборах мэра на так называемых дачных участках превысила 70%, заявляет Мосгоризбирком. Более 1000 человек задержано во время протестных акций в России. Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели в другую колонию.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
В России подводят итоги единого дня голосования. Выборы прошли в 80 регионах. Почти везде победила «Единая Россия». О результатах голосования Евгений Снегов.
В Москве на выборах победил Сергей Собянин. За него отдали свои голоса 70% жителей. В Подмосковье также обошлось без сюрпризов. Свою должность сохранил Андрей Воробьев, заручившийся поддержкой 62,5% избирателей. Один из самых высоких результатов показал Сергей Цивилев, за которого в Кемеровской области проголосовали больше 81% жителей. Впрочем, в некоторых регионах борьба оказалась более конкурентной. Так, в Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области действующие губернаторы-единороссы не смогли набрать больше 50% голосов, что означает проведение второго тура выборов. Единоросс Александр Савинов проиграл на выборах мэра Якутска. Кроме того, партия власти не смогла заручиться большинством в парламентах Ульяновской и Иркутской областей, а также Хакасии. Во всех трех регионах после подсчета большей части голосов побеждают коммунисты.
Общая явка на выборах мэра Москвы составила 30,89%, сообщает Мосгоросбирком. По его данным, высокая явка была на загородных избирательных участках, более 70%. На выборах мэра Москвы в этом году впервые были открыты 209 избирательных участков для дачников, не только в Подмосковье, но и в Калужской, Владимирской и Тульской областях. Между тем, на участке 3442 в поселении Воскресенской в Новой Москве возникли проблемы с подсчетом голосов. В урне обнаружили лишний бюллетень, рассказала Эху муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.
На этом участке всю ночь пытались разобраться со списками, в которых были очень сложные проблемы. Одни списки не сходились с другими, и никак не удавалось перейти к пересчету. Сейчас уже комиссия перешла к пересчету, однако выяснилось, что в урне оказался лишний бюллетень, что свидетельствует то ли о очень серьезных нарушениях в процессе голосования, то ли о том, что была очень плохо организована работа комиссии. И до сих пор на этом участке считают, неизвестно, когда это закончится.
По словам депутата, накануне у неких дежурных на этом участке возник конфликт с наблюдателями. 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В 59 городах акции согласовать не удалось. В России, в целом по России задержаны более 1000 человек, больше всего в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает ОВД-Инфо. Жесткий разгон любых оппозиционных митингов носит системный характер. Тенденция будет лишь усиливаться. Такое мнение в эфире «Эхо» высказал политолог Станислав Белковский.
Ленин ужесточает, инерция этой линии, то есть это вопрос инерции. Система упрощается по мере своей деградации и старения, а не усложняется. Зачем, если можно разогнать людей, зачем с ними договариваться? Если можно ударом в морду все решить, то зачем вести профессиональный диалог? Опыт последних 18 лет показывает, что люди хорошо понимают удар по морде. Если они хорошо понимают удар по морде, то совершенно не обязательно читать Платона и рассказывать им конспекты из этого чтения.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против участника акции в Москве. Его обвиняют в нападении на полицейского. Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка, сообщает РИА со ссылкой на региональное управление в СИН. Дадаев отбывал наказание в Иркутской исправительной колонии номер 3, а перевели его в Ангарскую ИК-2. Заключенный может находиться там до года. В начале августа стало известно, что Дадаев объявил голодовку в колонии из-за незаконного, по его мнению, помещения в штрафной изолятор. Американские военные отвергают информацию об использовании фосфорных боеприпасов в СИН. Ранее российское министерство обороны утверждало, что этот тип оружия был применен в ходе авиаударов, продолжит Константин Мирошников.
Пентагону ничего не известно об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства. Комментируя данные российских военных, он подчеркнул, что ни одно из подразделений армии США в том районе не имеет на вооружении таких боеприпасов. Об использовании запрещенного оружия в Минобороны рассказали накануне. По словам генерал-лейтенанта Владимира Савченко, который руководит Центром по примирению враждующих сторон в Сирии, два самолета F-15 американской авиации нанесли удар фосфорными зажигательными снарядами по одному из населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. Это привело к сильным пожарам. Число погибших и пострадавших в результате атаки, которая якобы произошла позавчера, уточняется.
Применение оружия с использованием белого фосфора запрещено протоколом Женевской конвенции 1949 года. США и Израиль этот документ не подписали. В завершение новости с московской биржи. Курс доллара превысил 70 рублей. Это максимум, доллар обновил максимум с марта 2016 года, поднявшись выше 70 рублей, сообщает Интерфакс. В Москве сейчас плюс 16 градусов, днем плюс 21-23, облачно с прояснениями, без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Шесть минут в Москве. Доброе утро. У микрофона Маша Майерс. Это утренний разворот. Мы с Алексеем Нарышкиным.
Доброе утро.
Сегодня до 11 вместе с вами, да. А, собственно, в первой половине часа до новостей мы поговорим с вами. Очень хотим, наконец, подключить живое общение к нашему развороту. Да. 363-3659 по коду 495. Это телефон прямого эфира. А, интересуют нас, собственно, те люди, которые вчера были на улице, которые вчера вышли на площадь, участвовали в несанкционированных митингах. Потому что мы видим эти кадры. Да, понятно, что снимают в основном-то там движуху, где в основном происходит какое-то мочилово, да, какие-то конфликты. В общем, там и Владимир Вольфович Жириновский был, много всякого интересного народа. А может быть, и вы там были, тогда обязательно нам позвоните. Не обязательно в Москве, может быть, в Питере. Говорят, что в Питере вентиль еще жестче.
Самое настоящее вентиль было.
А после половины часа Ингеборга Дапкунайте, прекрасная актриса, которая на высоких шпильках залезла на стол в Ленинской библиотеке.
Низко фотографировалась. Как объяснили.
На высоких шпильках залезла на высокие. Она хотела оказаться выше нас, а оказалась. В общем, соцсети просто рвутся на эту тему, насколько этично или неэтично поведение знаменитой актрисы. А Егор Крид не поедет в Дагестан. Я не знаю, знаешь ли ты, кто такой Егор Крид.
Конечно.
Ну, где находится Дагестан, ты примерно представляешь себе. В общем, там серьезный конфликт, угрозы, это достаточно интересно. Как нам показалось, ну и, конечно, мы не могли с Алексеем Нарышкиным пропустить новое видео от Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Ибица сегодня тоже в нашем эфире.
Как это по-русски?
Реклама.
Любую деликатную проблему с вашими зубами решит современная семейная стоматология «Династия врачей» на Таганке. Самая передовая методика при полном отсутствии зубов с применением всего 4 имплантантов и несъемным протезом в день операции, короткими сроками реабилитации с пожизненной гарантией на имплантаты. Отсутствуют возрастные ограничения. Телефон в Москве. Код 495-911-1381. Династияврачей.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
С 11 по 13 сентября. Владивосток. 4-й Восточный экономический форум. Программа форума включает 4 основных направления. Механизмы поддержки инвесторов, потенциал развития ключевых отраслей, повышение качества жизни на Дальнем Востоке и новые возможности сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума – Дальний Восток, расширяя границы возможностей. Подробнее на forumvostok.ru. 6+.
Разворот. Ты знаешь, прости, пожалуйста, 10-10 это разворот. Меня не отпускает эта история с Клычковым. Я просто с Андреем Клычковым на форуме в Петербурге в этом году общался. И он, ты знаешь, мне показалось, Андрей Клычков, коммунист, он действительно работал местным московским депутатом от Компартии. И причем, по-моему, не один срок. И он был таким, знаешь, такой true оппозиционер, настоящий. То есть вот когда, например, звонили по каким-то комментариям, за комментариями из службы информации, с «Эхо Москвы», и хотели узнать мнение столичных коммунистов. Он был таким вот настоящий коммунист, столичный. Столичный.
Ну, то есть такой достойный последователь Геннадия, да, Андреевича. Ты это имеешь,
да,
в виду?
Когда я с ним общался...
Идейный.
Да, абсолютно. Когда я с ним общался на форуме в Петербурге этой весной, мне показалось, что вот эта его губернаторская работа, он в Орловской области, она его немножко так это сгладила. Он такой стал вот более... Ну, это понятно, это понятно. Белых то... Слушайте, Белых же тоже был оппозиционером, но эта работа, она все-таки заставляет себя как-то быть менее каким-то радикальным в своих суждениях. Вот так вот мне показалось, что Клычков совсем стал таким вот лояльным. Ну, что мы видим? Что мы видим вот сейчас на выборах? Он тогда мне в интервью, давал небольшое интервью на форуме, он тогда мне показался даже не слишком уверенным насчет результата. Знаешь, было полное ощущение, что человек вот не знает, а вот вдруг меня вообще как-нибудь уберут, снимут, вдруг меня посадят. Он не говорил об этом, но у него не было уверенности, что это будет сенсационная победа. 83,55%. Что это такое?
Я рискну предположить, что топить за светлые идеалы Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина и основоположников марксизма и ленинизма, прости господи, там, топить за идеи Маркса и Энгельса гораздо проще, чем усидеть на трех стульях, занимая губернаторскую должность.
Ты вот просто
гораздо
цифры.
Больше как бы история про соглашательство, про попытки и способность там встроиться в систему, про там, возможность удержаться за свое место и так далее.
Просто а тут, цифры. За Маркс, мы говорим, нам Шапошников говорил, в Европе никто не знает своего мэра, да, знает футболистов, звезд своих. Явка в Москве 30%, последние данные, около 30%. В ЦИКе сказали, в Орловской области зарегистрировано 630 тысяч избирателей, а проголосовало 629 700.
Да ладно.
Я тебе говорю, ЦИК, данный ЦИК. Да это что за явка такая? Это дагестанская явка. Мы подводим как бы к теме, которая у нас будет. Ты не веришь мне?
Я тебе верю. Нет, как я могу тебе верить?
Не действительно признано 7 тысяч бюллетеней.
Из 600...
То есть это 99, я не знаю, и 9% явка в Орловской области. И результат Толчкова 84%.
Моя коллега опубликовала данные по явке, количество избирателей, сейчас скажу, Тверской район.
Я по РБК что увидел,
Смотри, подожди секунду, а я вот как раз фотографию смотрю, значит, сведения об участии по состоянию на 20.30, 9 сентября 2018 года, Тверской район, территориальная избирательная комиссия. Сейчас, тут вот что интересно, смотри, значит, количество избирателей, и дальше УИКи,
да,
то есть
да,
избирательные
да.
участки, да? Смотри, 26-27, 26-26, 26-23, 23, 27, 31, 100. Я не шучу. Вот, бюллетень.
Да.
Я просто
не, я верю.
Читаю. Да. 100. 42, 100. Вот 100% явка у нас избирательный участок 36-22 и избирательный участок 36-24. Можно просто проверить, вот какие данные они сегодня дают по явке. То есть весь Тверской район, территориальная избирательная комиссия, весь идет по 23, 27, 30 в среднем, и 2 идут по сотке.
Нет, ну, я вот просто,
как бы
извини,
просто вот
и меня все-таки...
И также и с регионами, то есть у тебя в Москве тебе говорят, ну да, там плюс-минус 30, можно посмотреть явку по России, я не знаю, у тебя идет там Дагестан. Сколько там в Дагестане?
Орловская область, видимо, уже не центральная Россия. Орловская область, это уже Кавказ.
Перспективный политик.
Вот смотри, либо Клычков, он уже не оппозиционер, ну, да, не коммунист, окей, системный оппозиционер, либо что-то опасное зреет в Орловской области, потому что администрация президента должна на это обратить внимание. Нехорошо, когда у тебя, ну, приличные люди получают 60%, да, делают себе 70%. Делать себе результат больше, чем у президента, это не окей, это не скромно, мне кажется.
Да.
Не скромно,
да.
Чуть-чуть скромнее надо быть. Зреет, что? А если он настоящий оппозиционер по-прежнему, если в нем это все вот тлеет, а потом что, это же готовый кандидат.
Добрый новичок.
Да, абсолютно, это готовый кандидат на президентские выборы, 2024 год.
Ну,
какой Кумин, какой
будем,
Грудинин,
будем
какой Навальный.
За товарищем Клычковым следить очень внимательно, собственно. Да. Собственно, чем ты и занимаешься. А вот еще любопытная картинка по явке. Я продолжаю тут развлекаться, рассматривать, кто что. Это, по-моему, ведомости картинка. По явке. Значит, увеличилась явка или снизилась? И вот практически... Я сейчас Ютубу покажу эту картинку. Может, вы ее видели. Тут, значит, Москва и Новая Москва. Да? Процентов, я бы сказала, 85. Это понижение явки по Москве.
А это картинка, да, где там красный и зеленый? Да, где
красный и зеленый. Смотрите. Вот, видишь?
Не,
вот,
я это видел.
То есть тут вся, практически вся Москва, ну, в красном цвете. То есть по всем... Внутри МКАДа, по всем округам, понижение явки по сравнению с предыдущими выборами пятилетней давности. Ну, так.
Нет,
тут зелененько в Новой Москве, но Новая Москва продолжает очень активно заселяться, поэтому там могут быть повышения явки просто численно.
Я там люди, которые приехали и никогда не голосовали, москвичами стали недавно.
Я регулярно езжу по Калужскому и по Киевскому шоссе через Новую Москву, и там просто растут, как на грибах, эти жилые районы, и там просто людей стало больше, поэтому по цифрам, вот видишь, как бы тут тоже видно, что зелененькие участки — это в основном Новая Москва. И очень-очень незначительное вкрапление внутри МКАДа.
Легко пинать Шапошникова, когда он уже ушел, но я абсолютно не понимаю вот эту логику, я попытался им предъявить, вот как же вот вы все делали с точки зрения, не знаю, там, пиара этих выборов для повышения явки, и у вас получился результат ниже, чем 5 лет назад. Но вот огромное же количество, сколько все было сделано в Москве. Вот эти вот шарики, мы вчера пришли на избирательный участок, шарик нам предложили один, там, какую-то собачку свернули, шарик другой, значок получите, потом аквагрим бесплатно, что-то там еще вам даем бесплатно, музыка.
А что какие-то... тебя смущает в этом, Стас? Вот нашего звукорежиссера кормили, например.
Кормили, да. Я рассказывал два часа назад, кормили, таксиста, да? Кормили. Он просто объезжал избирательный участок, даже не голосовал.
Тебя кормили, но ты не ел. Это совершенно другая история.
Его насильно кормили?
Нет, наоборот. Выплевывал.
Жаловаться.
Не буду я вот эту халяву употреблять, да. Может, она отравлена.
А если бы они все это не делали для повышения явки, вот эти мероприятия? Если бы они не рассказывали, не развешивали?
Слушай,
впервые, ты обратил внимание, впервые в Москве на каждом столбе вечер, возьми, были вот эти указатели.
Ну а что тебя в этом смущает? Вот смотри, я же
могу... А если бы всего этого не было, какая явка была? 15%?
Ничего,
денег жалко.
Это мое право, мое демократическое право. Спасибо большое Алексею Шапошнику, всем остальным.
Да нет, ему спасибо. Собянину спасибо.
Не будем Шапошнику упоминать. Спасибо властям за то, что не нарисовали, понимаешь? Ну, условно говоря, ну, был бы у меня там сейчас 85% явки, а у меня... Потому что это мое демократическое право. Не хочу и не хожу.
Но денег тебе жалко? Денег жалко?
Нет, мне денег не жалко.
Как не жалко?
Знаешь, а я тебе отвечу. Потому что есть абсолютно демагогическое ощущение, демагогический прием, что если эти деньги не потратить на явки, то их потратить на тебя или на твой детский садик.
Это как Захарченко, да? Неправда. Деньги Захарченко можно было бы на пенсионеров разделить, кормить их полдня.
Ну да, это неправда. Да, да, да. Но это неправда, это демагогия, это популизм, понимаете? Вот давайте сейчас не будем тратить деньги на повышение явки, там уберем эту статью из бюджета, ну положим плитку третий раз. Или какой там 33-й. Они все равно не попадут тебе на пенсия твоя не увеличится от того, что не будет московская мэрия проводить мероприятия по повышению явки. Не увеличится. Факт. Смотри, тут другая история. Я как раз начала вопрос этот задавать, просто времени не хватило. Тут история про то, что явка связана в данный момент с отсутствием интриги, на мой взгляд. Вот я, например, 5 лет назад ходила, потому что мне было интересно. Я думаю, а сколько Навальному класс. Не потому, что я так сильно люблю или не люблю Алексея Навального, потому что мне было интересно. А сейчас мне не интересно. Потому что мне не интересно выбирать между человеком по фамилии на Б, на К и на С. Я вообще их не знаю. Это вот второй на С.
Это твоя лень. Это твоя избирательская лень.
Это моя нормальная,
твоя лень, сказать, потому что тебе Навальный симпатичен, он молодой, он крутой, он неформатный.
Я его не видела ни разу. Кого?
Навальный.
Так нет, я же тебе не про Навального. Я тебе говорю про то, что выхолостив полностью список и лишив эти выборы интриги, мы и явки, соответственно, не увидели.
Ну ты вот еще раз, ты рассуждаешь как такой прямо настоящий оппозиционер.
Я рассуждаю как абсолютный.
Потому что, видишь, вот убрали Навального, может быть, ты бы голосовал за Гудкова, Гудков муниципальный фильтр не преодолел, как и Яшин, и кто там, Сергей Паук-Троицкий и Джигурда. Они
вам
не преодолели
надо, муниципальный... да мой нет. Месседж очень простой.
И ты не готова была потратить силы, чтобы изучить биографию
нет,
Вадима Кумина.
Нет, ну хорошо,
но это твоя лень.
Окей,
это
вот
твоя
пожалуйста.
Лень.
Так
ты жалуешься на политическое меню, а
вообще
ты не пыталась разобраться в том,
ну,
что
да.
Тебе предложили.
Ну, вообще инертно. Ну, хорошо, ты можешь со мной дискутировать. Но подискутируй вот сейчас, там, я не знаю, с человеком, который сегодня там с 8 утра работает на заводе, или женщиной, которая сейчас там, я не знаю, сидит с детьми или еще с кем-то. Ну, то есть, это же общество. Если общество, если его информационно кормят только вот такими вот порциями, да, то оно в ответ инертно. А почему я должна что-то делать, если мне неинтересно? То есть, ну, как моя лень? Моя лень, я не учу китайский язык. Ты спроси меня о моих мотивациях. Это не вопрос моей лени, это вопрос моих мотиваций. Ну, интересно, я не пойду. Хотите вы явку поднимать? Ну, дайте чего-нибудь. Хоть вкиньте, хотя бы ради
спортивного интереса. Ну, это тоже так себе мотивация. Я пригласил за Навального, интересно, сколько он получит. Но это уже претензии не к тебе, это претензии к государству.
Я абсолютно не обобщаю, я же рассказываю о себе. А, давай про протесты поговорим, собственно, мы эту тему заявляли. А, и давайте проголосуем, может быть, по явке-то, раз уж столько времени потратим. А,
явка у нас московская?
Нас интересует не московская явка, нас интересует явка.
Нет, ты знаешь, меня
Явка, это да, я не знаю, чем тебе так близка Орловская область, может, тебе там дача, я не знаю, или бабушка. А, давайте по явке, которая меня лично интересует, явка нашей нерепрезентативной выборки Ахмасковой. Потому что вы особенные люди, вы такие очень специальные люди. Да, со своими представлениями о том, кого любить,
обычно
кого не любить.
Говорят, по-моему, про сложных детей, когда пытаются.
Не, ну неправда. Ну, у нас, ну, послушай, я же вела социологическую передачу. У нас особенная аудитория. Она не репрезентативная. Ничего это совершенно не отражает то, что происходит на самом деле в это не общественный срез, да, потому что выборка делается по-другому. Но пафос не в этом, а пафос в том, что вот явка по нашей радиостанции. По нашей аудитории. Я пытаюсь запустить эту волшебную машину.
Давай, я запущу, я тебе помогу.
Да, будьте.
У тебя вопрос.
Да, хорошо. А вы ходили, голосовали? Да, 660-0661. У тебя получается?
Да.
Нет, 660-0666. Да, 660-0664. Нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, получается, выходили, голосовали, да, 660-0664. Причем я сейчас вас не спрашиваю.
У нас, подожди, еще раз уточним. Вопрос москвичам.
Да почему москвичам?
Нет, выходили, голосовали. А если выборов не было?
Губернаторский. Да меня сейчас интересует. Ну, просто хорошо, и сейчас давай спросим москвичей, не спросим хабаровчан.
Стойте, подождите, голосуйте.
Всех спрашиваю.
Всех хорошо.
Всех спрашиваю.
Если у вас были выборы.
Меня интересует гражданская активность. Если у вас были выборы,
вот,
конечно.
Хорошо.
Выходили, голосовали, да, 660-0664. Нет, 660-0665, потому что в этой студии мне не
разделились
напополам, потому что Нарышкин ходил, а я не ходила. Потому что Нарышкин повелся. Да, Нарышкин повелся на бесплатное мороженое, а я не ходила, потому что я ленивая.
Мороженое платное оказалось.
Все правильно. Я правильно тебя интерпретирую?
Да.
Вот. Поэтому 660-0664, да, я ходил. 660-0665, нет, я не ходил, потому что мне это все по барабану.
А я вижу уже, кстати, соотношение, сколько ответственных людей.
Слушай,
ты говоришь,
знаете,
про какой-то срез. Ты недооценивала аудиторию?
А почему?
У нас просто вот Москва, например, сейчас уже новый город абсолютно. Понятное дело, что 10 сентября, после того, как переизбран Собянин, это абсолютно новый город и новая аудитория на их Москве. Новый.
Да,
новый поток. Так же, как в новую Москву приезжают новые москвичи, на их Москвы приходят новые слушатели. И поэтому, смотри, потрясающий результат.
В общем, пока вы голосуете, да, еще минутку протеста, да, вот у нас сейчас включен телевизор в студии, мы смотрим телевизор, пока ведем этот эфир, очень много кадров во всех СМИ, а по поводу того, как это было с точки зрения того, как полиция, Росгвардия разгоняли вот этих несанкционированных митингующих, да.
Посмотрите на Медиазоне, кстати, отличная у них фотогалерея, они, по-моему, впервые в таком жанре выступали, там много фотографий про Петербург, и Петербург действительно самым таким жестким оказался вчера, и больше всего мне запомнилось не мальчик, которого сняли с 10-летний, по-моему, мальчик, да, которого сняли с светофорного столба, и потом его как-то куда-то ввели, я не знаю, наверное, его отпустили,
а
родители
нашли. А вот этот мальчик, которого веду, я просто на столбе не
знаю, он как-то маленький.
Да,
его не заламывали, ничего не отрывали, просто его ввели. Ну,
да.
Как бы сам факт. Но мне больше всего запомнилась колючая проволока.
Да,
вот эти какие-то подъехали два фургончика, и там прицепы, и колючая проволока. Кто-то написал, что это проволока, у нее даже название есть. Нет, не просто проволока, это проволока Ягоза. Для тех, кто она та.
Чтобы не ягозили, товарищи.
Конечно.
Ой, ужас какой, господи. Мы сделали предположение, что это на этой фотографии с мальчиком, что это папа и сын. Представляешь,
папа и сын.
Конечно, папа служит в полиции, и тут он раз, а на светофоре его сынишка нерадивый, такой непослушный.
Да.
Такой, ах ты!
Коля не домой. Конник. Папа, Коля... можно я еще повешу на светофоре чуть-чуть, пожалуйста?
Коля домой.
Коля, зачем ты повис там? Ну, потому что вот пенсионы нет. Быстро домой,
действительно, да. Есть фотографии с пожилыми людьми. Напишите нам, расскажите нам. У нас и в Ютубе есть чат, и, может быть, пару звонков примем?
Да, да, наберите,
скажите,
пожалуйста.
Если вы участвовали, что именно вы видели, свидетелем чему вы стали. Я понимаю, что тут есть некая манипуляция, что и фотографы, соответственно, фотографируют, ну, как бы, снимают
самое
там,
вкусное.
Где самое вкусное, да, где кроваво. Может быть, в общем-то, было и неплохо.
Может, мы драматизируем?
Да, там вот где-то в углах пара провокаторов. Но уголовное дело завели. Если завели уголовное дело, вполне возможно...
Ты сейчас
возможно,
говоришь,
будет...
может, и Болотной вообще не было? Может, и не было беспорядков на Болотной? Это просто ПВХ?
А я не знаю, я рассуждаю.
Ну, на Болотной, я скажу, это было.
Послушай, я рассуждаю
по
той простой причине,
были
что...
Были вот эти потасовки, там можно говорить о виновности, рассуждать.
Я там не была, ты шел мимо. Было, не было?
Нет, было. Ну, столкновения были.
Было,
да. Можно говорить о том, находились ли провокаторы в толпе, не находились.
Да?
Ну, пока нет. Вы звоните, да, вы звоните. 363-3659, код 495, если вы были участником вчерашних протестов. Кстати, с той и с другой стороны, может быть, вы были в обмундировании, и, может быть, вы вот били дубинкой наотмашь. Кто знает, расскажите о мотивах своих.
Когда смотришь эти видео, когда смотришь эти кадры, эти фотографии, то есть... Что меня, я не понимаю, как это происходит, да, но вот это, конечно, я скажу, может, банальную вещь, но это какая-то немотивированная жестокость просто. Невозможно, ну, это сложно переварить. Ну, это вот сложно переработать.
У нас Белковский вчера очень просто объяснял эту ситуацию, вот разгоны. А зачем усложнять? Зачем использовать какие-то изыски? Зачем вообще, в принципе, это допускать? Если можно жестко разогнать, это будет, во-первых, поучительно. В следующий раз вас будет еще меньше. И, ну, вот зачем церемониться? С точки зрения власти, объясни мне. Если у тебя, ну вот вышли люди, да, в том числе в Москве. В Москве, кстати, так можно сказать, диетически еще обошлись с протестующими. А если вот они вышли, тебе командование, там, власть, ты полицейский, тебе командование объясняет, вот эти люди не должны здесь быть. Зачем тебе их подходить к ним убеждать? Дорогой мой человек, пройдите, пожалуйста, вот туда просто. Давайте погуляйте, день города, праздник. Давайте вы.
Какая-то средняя история, потому что там, ну, не знаю, закройте метро, например. Возьмите, закройте метро по всему городу. Ну, не по всему, там, ну, я утрирую, я понимаю, что я говорю абсурдные вещи. Ну, там, хотите ходить по Тверской, закройте все станции, там, Тверской, вот, ветки, например. Ну, например, я не знаю, да, или начинайте рубить прямо на выходе из пешеходных переходов, там. Ну, то есть, понимаешь, если бы власть хотела быть... То есть, мне кажется, Белковский, он в этом смысле немножко, как это сказать, веганское такое мнение, потому что можно же быть еще жестче. Если церемониться не надо.
Нет, ну, там, если церемониться не надо, так можно заместить кадры, всех, вот, и действительно где, тех, кто, ну, пришел просто погулять.
Там этот самый, там этот парень, а их и заметали там всех, которые там случайно или тоже попадались. Там этот парень в полицейской форме, он говорит, ребят, пожалуй, в этот матюгальник, говорит, уйдите с проезжей части, освободите проезжую часть. Ну, извини меня, их же не грузовиками давят. Ну, то есть, если бы хотелось быть более людоедскими, они бы могли быть более людоедскими, но выбирается какая-то средняя история, да, вы уж определитесь. То есть...
Подожди, ты хочешь, чтобы были для всей России единые стандарты?
Я не хочу никаких стандартов, я тебе просто говорю, что если, по мнению Станислава Белковского, это не церемонится, то я предполагаю, что могло бы быть и пожестче. Наверное, могло бы быть и пожестче. С другой стороны, если вышли люди, эти люди, там, эти дедушки, бабушки, они говорят, мы мочим провокатором, ведут этого ребенка, ну, отпустите этого ребенка.
Ну вот,
отпустите этого ребенка.
С точки зрения власти, отпускать ребенка, он возвращается туда.
Ну, и пускай он вернется туда. Я не могу внутренне, как бы, вот это в себе перебороть. Вот ведут этого дедушку, да, эти знаменитые кадры. Я понимаю, что эти кадры манипулятивного характера, в том плане, что они выхватываются, мне навязываются, преподносятся. Вот
кровавый
какие,
режим.
Да, вот какой про кровавый режим. Вот западные СМИ сейчас это все вытащат. И начнут,
да, черт
про кровавый режим.
Нет, ну, слушай, а черт с ними. Неужели политики думают о своем имидже? Неужели Владимир Путин, если представить представим, что он стоит за всем этим. Неужели он думает, что его имидж, а это правда, неужели он думает, что его имидж как-то пострадает из-за того, что задержали пенсионера, мальчика, девочку?
Владимира Путина, я знаю, что эти кадры с детьми, они очень тяжело перерабатываются внутренне, вот на психологическом уровне.
Ну, всем пофиг. Ну, слушай, мы с тобой не были участниками. Что ты сделала, чтобы поддержать протесты? Перепостила фотографию.
Не перепостила.
Рассказала, какая ужасная фотография.
За репосты нынче сажают, так что нечего перепощивать всякие глупости. Дорогие друзья, мы спросили у вас, вы ходили, голосовали или нет. Ходили, голосовали 37%, почти 38%, не ходили 62-63%. Новости на Эхо Москвы.
Часов 30 минут в Москве. Доброе утро. Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с регистратора полицейского, который пострадал во время митинга в Москве. Когда полиции нанесены телесные повреждения, это ни в какие рамки. Выражать свое мнение надо, не выходя за рамки закона, добавила омбудсмен. Ее цитирует Коммерсант. В единый день голосования прошла общероссийская акция против пенсионной реформы. По данным ОВД-Инфо задержаны больше 1000 человек по всей стране. В отношении одного из участников возбуждено уголовное дело. По данным СК, мужчина ударил полицейского по голове. «Единая Россия» уступила первое место коммунистам на выборах в региональные парламенты в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях, а также в Великом Новгороде. По данным движения «Голос», единороссы показали худшие результаты на выборах в региональные парламенты за 11 лет. Правительство Москвы сложит свои полномочия в день вступления в должность избранного мэра, сообщает Интерфакс. По данным Мосгоризбиркома, Сергей Собянин набрал более 70% голосов при явке в 30%. Курс доллара на московской бирже превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года. По последней информации РИА, рубль начал корректироваться вверх. Из-за ослабления российской валюты рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи. За минуту торгов он прибавил 0,4%. Индекс РТС не изменился. В Стерлитамаке суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно няню, которая неоднократно избивала 8-месячного ребенка. Кроме того, она должна выплатить потерпевшим 65 тысяч рублей, сообщает прокуратура. Нападение на прохожих в Париже совершил выходец из Афганистана, передает радиостанция France Info. По ее данным, 7 человек ранены, 5 в крайне тяжелом состоянии. Нападение совершено вчера поздно вечером. Мужчина, вооруженный ножом и металлической арматурой, набросился на людей, выходивших из кинотеатра. Мужчина ранил 2 британских туристов на соседней улице и вскоре был задержан. Власти не считают это происшествие террористическим актом. В Москве сейчас плюс 16 градусов, сегодня днем плюс 21-23, облачно с прояснениями и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Next Project M – это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт. Под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Закажите ремонт квартиры до конца сентября и получите в подарок комплект инженерных проектов. Отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции и кондиционирование. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
И снова с наступающим. Почти комедия. Про жизнь, про любовь, про семьи, про проблемы, про то, как это все складывается у людей. Леонид Ермольник и Николай Фоменко сделают этот ваш вечер незабываемым. Ждем вас в театре «Русская песня» на Олимпийском 16 сентября в 19.00 при поддержке радиостанции «Эхо Москвы». Возрастное ограничение 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Туман.
Туман.
Слово «туман» в татарском языке используется в значении «мгла» и «туман». Однокоренным словом выступает глагол «тамала» в переводе с татарского языка «накрывать», «прикрывать», «закупорить». Синий туман.
Зянгер туман.
Лес окутал синий туман.
Урманны зянгер туман каплаган.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски». Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Развернитесь, пожалуйста.
В общем, мы продолжаем следить за подсчетом голосов, потому что, безусловно, сегодня целый день на «Эхе Москвы». Мы будем обсуждать тему выборов, будем обсуждать тему несанкционированных митингов, протестов, жестокого разгона полиции, демонстрантов.
Мы могли бы сказать еще про Жириновского, который человека бил и который обещал засудить и уже говорит, что будет какие-то законодательные инициативы вносить. Но зачем его обсуждать? Есть же комиссии по этике, там же большие специалисты сидят. Они во всем разберутся, как отмазать Слуцкого, как отмазать Жириновского.
Мне кстати, кажется, Жириновский вообще в отмазках не нуждается. У него давным-давно
сам,
уже...
Сам себе отмазка.
Как это называется-то, господи? Неприкосновенность у него просто пожизненная. На все возможные и невозможные выходки. Обсуждать всерьез Владимира Вовчича я бы не стала, наверное. Но я просто к тому, что, да, мы не принимали, мы обещали, что мы включим телефон, не сделали этого, потому что, ну, есть тут у нас некоторые технические накладки. Да, но у нас СМС доступен, у нас Ютуб доступен. Все это по-прежнему в вашей власти. А мы немножко развернемся, потому что вы сегодня про выборы еще получите массу информации. А мы развернемся.
Развернитесь, пожалуйста.
Пожалуйста, известная актриса Ингеборга Дапкунайт. Ее фотография облетела все соцсети за вчерашний день. За эти выходные она на каблуках, в платье, в пальто, пальто приспущенное, стоит на стойке в Ленинской библиотеке.
Угу. Нет, передо мной издание «Вечерняя Москва». Это издание мэрии столичной. В 6 утра вчера появляется публикация, где женщина все объясняет. Банкет в Ленинке или копытами на стол. Копыта — это у Дубкунайта. Вот автор статьи объясняет, что происходило некое мероприятие Боско, да, модный дом, пришли разные звезды, Сюткин, Алферова, Стрижен, Пелагея.
А забралась-то на стол только Дубкунайта?
Впервые в знаменитой Ленинке высокая мода встретилась с искусством слова, творение дизайнерской мысли объединились с произведениями современной литературы. Это она цитирует некий такой пресс-релиз. Показ прошел на мраморной лестнице главного здания библиотеки, синкретизм искусства. Читатели в этот славный солнечный денек библиотека не принимала.
Ну, понятно.
Дальше. Дела поважнее, пишет автор статьи. В читальном зале даже фотографировались после сытного обеда. Как говорится, Дубкунайта, например, полезла на стол с ногами. Выглядит мадам хорошо, пишет нам обозреватель. У нее хорошо выглядит. Улыбается. Может, потом расскажет в интервью. А вот я люблю ходить в библиотеку. Ха-ха-ха. Я задыхаюсь от возмущения и злости, пишет нам автор «Вечерки». А ведь первый звоночек был год назад, когда Тимати арендовал для любимой дочери Государственный музей Пушкина.
Слушай, это же вообще, это опять история не про то, как это есть на самом деле, а вопрос, кто сфотографировал и опубликовал. То есть это же вопрос просто публичности.
Но это же все-таки было официальное мероприятие, и Ингеборга сама у себя повесила в Инстаграме эту фотографию, и она как бы подтвердила, что это была фотосессия. Фотосессия, все организовано.
А, то есть она не случайно туда
залезла? Это не случайно,
залезла?
Нет, понимаешь, это не как
то есть это не
в Храм Христа Спасителя
Ингеборга...
ты вбегаешь, у тебя как бы перформанс,
да,
потом ты душу получаешь.
Да, устроила перформанс.
Все.
А
все
это спланированная акция. Это кто-то придумал, да. Давайте вот сюда.
И возмущается дальше автор, что нет никаких ограничений.
Ну, во-первых, я тебе могу сказать, что весь ивент-бизнес построен на том, что бедные ивентеры, да, которым надо проводить миллион мероприятий в Москве, они постоянно ищут площадки. У нас адский дефицит площадок. Там все хотят свадьбы в Кремле. Ну, не все, но некоторые. В общем, чего только не происходит, когда бедным ивентерам приходится придумывать креативить, значит, а куда еще можно залезть? Там в голову, например, Гагарин. Ну,
Или...
Да.
Да, ну вот, кстати. То есть постоянно нужны какие-то локации. Нужны какие-то локации со своей атмосферой, со своими интерьерными решениями, понимаешь? Потому что просто ресторан, это уже никому не интересно. Представляешь, Боско, представляешь, Кушнирович, он же креативщик просто 80-го уровня. Uh-huh. Вот он будет тебе в ресторане, да? Поставит Ингеборгу на барную стойку, давай ее фотографировать.
Нет? Супер.
Ничего, супер. Не продажи свежо. Залетят. Не свежо. Нет, не взлетят, не свежо. Так вот, поэтому придумывают, ищут всякие локации, и ты знаешь...
Тебе на это автор вечерки пишет, и банкет потом провести можно, расположившись прямо на могильных плитах.
Да, кстати, ага. Может быть. А давайте проголосуем, да, если вы видели эту фотографию. Если нет, посмотрите сейчас в интернете, а мы на YouTube покажем. Да, Леш, покажи?
Да, покажем.
А покажи, пожалуйста, эту фотографию, давайте проголосуем. Ну вот как бы вы считаете, что это нормально, да? Вот вас ничего в этой истории не смущает?
Или смущает.
Стоит Ингеборга Дапкунай, это красивая женщина, прекрасно улыбается, на очень высоких каблуках, верхом на стойке в Ленинской библиотеке, между там сакральное место, да, эти намоленные стены, эти абажуры зеленые. А вот она стоит, значит, и улыбается. Вот залезла на стол и радостно ей. 660664. Это и седает. Нормально. Вы как бы не осуждаете ее, как минимум, а может быть, даже ее поддерживаете. А если это какое-то прям святотатство и безобразие, кощунство, не побоюсь этого слова, 660665.
Голосование пошло.
Конечно, надо было распечатать просто Ингеборгу и повесить на это панно.
У нас есть панно, да. Да, мы в следующий раз именно так и поступим. Ты знаешь, я прочитала Сергей Медведев, телеведущий, известный человек, исследователь. Он написал довольно большой пост, любопытный. Посмотрите в его ленте. Я вообще его читаю довольно внимательно всегда. И он, значит, с одной стороны, он говорит, что да, для меня это сакральный, это вопрос о сакральности. На самом деле, да, этот вопрос сакрального места. Он говорит, да, как я помню этот воздух, uh-huh. особенный, все эти процедуры, которые ты проходишь, чтобы получить читательский билет, потом эти карточки, ты выбираешь книгу. Ты был когда-нибудь в Ленинке?
Нет.
А, я признаюсь честно, что я в Ленинке не была по одной простой причине, потому что я училась на журфаке, uh-huh. а у нас рядом Горьковка. Да. И у нас вот стоит журфак, и вот в Горьковке было практически все, но в рамках того курса, который мы проходили, я понимаю, что собрание Ленинки там оно в разы uh-huh. больше, но у нас была Горьковка, нам этого достаточно. Я представляю, что вот это такой намоленный читальный зал, uh-huh. где лучшие умы человечества трудились, совершали научные открытия и так далее, и так далее. Там эти карточки, эти девочки, эти лестницы, эти курилки, это, ну, действительно сакральное место такое, для научного сообщества точно, понимаешь?
Ингеборга осквернила.
Ну, я не знаю, осквернила она или нет, это вот, и как раз вот эти переживания моего студенчества, uh-huh. да, связанные с тем, как мы ходили в эту библиотеку, и там не то, что там яблоко съесть, вот ты себе не позволишь, потому что вокруг тебя сидят люди, там очень удобно, там высоченные потолки, там купол, вот этот свет солнечный, который сквозь купол проникает, там действительно особенная атмосфера, ты яблоко себе там съесть не позволишь. Я вообще молчу про то, что ты там не будешь разговаривать по мобильному телефону 100%, ты не будешь там жрать.
А Ингеборга взялась с копытами, влезла на стол.
С копытами на стол. Формат другой, да. Бизнес, построенный на ивентах, диктует некие новые формы, да, новые пространства ищет. Тоже верно. Сакрально ли это место? Это вопрос, на самом деле, опусирает, потому что вот, да, вот есть храм. Намоленное место для этого. Приходят девчонки, начинают там танцевать и так далее и тому подобное. Могут себе это позволить? Не знаю, вопрос к вам. Значит, может себе это позволить? Ну, она позволила. Вот теперь вопрос, как вы к этому относитесь. Если вы ее поддерживаете, защищаете, да, ну, не то чтобы защищаете, она в защите не нуждается, но если вы ее, по крайней мере, не осуждаете, то вот мы голосуем, да, 660664. А если осуждаете, то 660665.
Комментарии к этой публикации. Почему-то обидно за библиотеку. Безобразие, позорище, попахивает борделем. Мозг давно порван в лоскуты. Дуракам закон не писан. Дикости, абсолютно отсутствие культуры. Влезть на стол в библиотеке дешево и пошло. А Татьяна Толстая написала, такое отношение главной российской библиотеки демонстрирует руководство РГБ.
Ну вот я тебе говорю, что вот Медведев написал, что нету сакральных пространств, не осталось сегодня вот в современном мире, в том, как мы это понимаем, как мы вот в этом как бы варимся и существуем, да, в храме можно, это уже можно, не потому что посирают хорошие или плохие, а потому что это уже можно. В храме можно танцевать, в библиотеке можно залезать с ногами на стол, можно еще делать всякую, огромное количество всяких, в Константиновском дворце можно устраивать вечеринки, проводить свадьбы. У нас все усадьбы проводят свадьбы, послушайте, все усадьбы, Петергоф, там то, все, люди там пьют, жрут, блюют, прости господи, бухают, валяются, танцуют, отдыхают. Это уже давным-давно можно, никаких сакральных пространств не осталось. И ваши переживания, они очень как бы правильные, но они уже архаичны, понимаешь? Ну, как бы сейчас это уже не работает.
Она тоже в комментариях пишет, там же Ингеборги, под ее постом в Инстаграме, интересно было бы посмотреть на фотосессию в библиотеке имени Авраама Линкольна в Вашингтоне. Ну, слушайте, еще я раз, если знаю. Бы эта фотосессия была...
Я не знаю,
была,
а в храмах наверное... там танцуют и так, да? Там не
я
надо
не,
никаких...
Я не знаю.
Танцуют.
И поют танцуют.
Еще. Да. Давайте подведем итоги голосования. Да, я останавливаю. Слушай, ну, поддерживают Ингеборгу 35%, а осуждают 65%. Ну, то есть приблизительно треть на две трети. Таким образом распределились голоса наших слушателей. А,
сейчас...
Да.
Разворот. И у нас музыкальная композиция будет в готовых к эфиру. Там папочек у нас. Клип вышел.
Вы говорите, что песню все знаете уже, да? Потому что песня уже...
Песню знают, песня уже месяц. А вот клип у Филиппа Киркорова и Николая Баскова вышел совсем недавно. Это очень странное зрелище. Сейчас...
Пожалуйста, посмотрите это. Если вы этого еще не видели, пожалуйста, посмотрите.
Это странно. Я не привык
сейчас.
К этому.
Только
да.
Если у вас дети, там мат, перематы, там такая мерзительная гадость. Стоит или не стоит, мы просто песню напомним. Там и песня гадость.
В песне мата нет, поэтому...
Я сегодня не до сна. Улетела далеко она, так устала быть одна, и ночь очень хочет ей помочь. И биться сердце стало чаще, она поймала свое счастье. Под ритм и биты кружилась и влюбилась. И беда. Она поймала свое счастье.
Посмотреть этот клип Николай Басков и Филипп Киркоров. Безумное зрелище. Какие-то там оргии устраивают, гонятся друг за другом. В говно друг друга окунают. И все под вот такой нетипичный для обоих артистов трек. Называется клип «Ибица». Посмотрите, посмотрите. Если успеете до конца нашего разворота, поделитесь с нами впечатлениями.
Реклама. 120-летию Джорджа Гершвина посвящается 15 сентября. Московский международный дом музыки. Мелодии из мюзиклов и ностальгические саундтреки из американских кинофильмов начала 20 века. Динамичные музыкальные партии, легендарная рапсодия в стиле блюз и многое другое в исполнении феноменального пианиста Олега Куратова, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Подробная информация о билетах в кассах ММДМ и на сайте gershvin120.rf. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Антон Красовский. В понедельник после 21 часа в передаче «Разбор полета» телеведущая и актриса Татьяна Лазарева. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Программа «Выбор ясен», а точнее Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики, всегда с вами. Программа об экономике, о прошлом, будущем и настоящем выходит по вторникам после 22 часов. Евгений Ясин и Ольга Журавлева в программе «Выбор ясен» по вторникам после 10 вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Вот новый разворот.
А мы не случайно вам песню поставили, потому что у нас музыкальная пауза на «Эхо Москвы».
Да, но мы сейчас вам расскажем.
Музыкальная тема, которая нас волнует, потому что это мое самое яркое впечатление выходных.
Про коллег, про коллегу Баскова и Киркорова расскажем. Егор Крид, такой популярный у молодежи рэп-исполнитель, собирался поехать с гастролями в Дагестан. Ему объяснили, что делать это не нужно, но по разным причинам. Кто-то называет Егора Крида, например, представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Так это.
Ну, послушай, ну это
нужно
называть представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, там какого-нибудь Джастина Бибера, да, с которым мы вот...
Ну, Джастин Бибер не едет в Махачкалу.
Тимберлейк. Ну, я просто к тому, что это некий... Давайте не будем там обсуждать это всерьез, потому что мы этого не знаем, да. Я просто только хочу сказать, что он... Ну, у него такой вот имидж, он такой, как это сказать, гибкий мальчик.
Сладенький.
Такой он... Ну, как они все в бойсбендах сладенькие, они все ж такие. Это просто стилистика.
Ну, ты понимаешь, это просто... Стилистика,
это
но
стилистика,
суровым кавказским парням
танцует,
они как-то они сомневаются,
ну да, он не
что
похож,
вот это
меня,
вот настоящие
мужики. На махачкалинского бойца
абсолютно.
Смешанного стиля
абсолютно.
С бородой и волосатой
абсолютно.
Грудью. Не похож.
Кстати, боец Хабиб Нурмагомедов, который будет скоро с Макгрегором драться, он, в общем, приветствовал то, что этот Егор Крид не поедет.
Ну, потому что есть вот два, как это сказать, два типа такой, ну, не мужественности, а такого, два мужских образа. Вот есть образ мужского, есть образ Егора Крида, да, есть образ Нурмагомедова, и как-то эти вещи, ну, в общем, они как-то должны, наверное, уживаться в современном.
Каждому свое. Егор Крид, Москва, а, видимо, остальным... Я не знаю, все, я не хочу, я отзываю эту фразу. В общем, смотрите, Егор Крид действительно хотел поехать с концертом, но ему написали в комментариях много-много разных угроз, что он будет изнасилован, что он будет продан в рабство на кирпичный завод, и его даже убьют. И в итоге было принято решение никуда с концертами не ехать, ну, ради безопасности. Это, наверное, это правильное решение, потому что это же безопасность не только Егора Крида. Мы же понимаем, что... Звезда такой величины, там же какие-то бодигарды с ним, охранники, кортежи, все на высшем уровне. А вот люди простые, простые, которые купили билет за 500 рублей и хотят послушать вот эту попсовую мерзкую лирику Егора Крида. Кто защитит их? Егор Крид через черный вход выйдет,
а
сядет в машину и улетит обратно в Москву.
Это понятно. А ты не думаешь, что те леди, которые хотели туда прийти его послушать, они тоже дагестанцы? И, наверное,
да,
они
да, но понимаешь, ты понимаешь, для дагестанцев поход, как я это вижу, для дагестанцев выход на концерт Егора Крида, это будет как каминг-аут. Потом ты это не смеешь.
Слушай, там, ну, я читал сообщение, не знаю, какой там зал, и вообще там все эти подробности, то есть организовывают гастроли, там все билеты были проданы за 2 недели, то ли за 3. Там,
это, но вопрос, еще, это, там, вопрос как бы
концерт,
они пошли.
Билет все... Нет, подожди, стоп. Значит, есть организация. Эти гастроли не просто так не с бухты-барахты, да, они планируются. Есть какая-то дагестанская страна, там какой-то даже ДАК, арт, какой-то центр, что-то такое, там, какое-то название. Значит, есть или ДАК, какой-то концерт, ну, что-то такое, да. Есть какие-то организации, они приглашают артиста, там, обмениваются документами, там, соглашением, договор подписывает райдер, там, да.
Uh-huh.
А, значит, этого артиста везут туда, где он, ну, где он популярен, где на него пойдут, да, его же не везут там, прости господи, в Бангладеш, его yeah. везут в Дагестан, потому что в Дагестане живут россияне, которым тоже нравится эта музыка, там музыка крутится по федеральным каналам и так далее, и так далее.
Да.
А, значит, на выходе мы имеем, сидит какая-то, ну, давай назовем их, какие-то радикально настроенные люди. Я не знаю, сколько. Может, их 5 человек. 5. И они в соцсетях занимаются тем, что они просто-напросто обмениваются сообщениями. Они зовут себе 10 никнеймов. С этих 10 никнеймов, может их двое, они занимаются таким угрожающим троллингом. Мы же все время говорим, что вот за посты сажают, за репосты сажают, за лайки сажают. А как насчет, а как тебе такое, Илон Маск? Да? А как вот, собственно, вот с этим что делать? То есть реально сидят там, пусть их будет двое, пусть они живут в каком-нибудь ауле, где-нибудь в горах.
Ну, они, значит, очень влиятельны, могут себя так поставить.
Волоконный кабель, который соединяет их со всем миром. Они, значит, заводят себе 10 аккаунтов, и с этих 10 аккаунтов начинают под разными никнеймами долбать этого Крида и его организаторов. Там, этого,
держат страхи всю нашу эстраду.
Значит, они начинают его долбать и говорить, ах ты такой... Ну, может, он им действительно не нравится. Вот Нурмагомедову он не нравится, имеет право, да?
Ну, хорошо, я
имеет право, не нравится.
И,
значит,
твой, они
начинают
не надо
долбать, 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 долбать этих там, условно, с этого там, я не знаю, динамического IP-адреса, например. Они вот долбают и задолбают до того, что весь Дагестан остается без Крида. Там, я не знаю, сколько их там, сотни или, может быть, тысячи человек там сдают билеты. И происходит возврат денег и так далее. Только потому, что там некоторые особенные люди с особенной системой ценностей и координат принимают решение за всех остальных. Конечно, не надо бояться. Конечно, не надо бояться. Надо с этими ребятами разбираться. И надо, условно говоря, между собой договориться.
А как надо с ними
разбираться? Ну, как ищите? Слушайте, если вы находите всех, кто там... Зачем у нас центр Э существует? Зачем у нас центр...
Для репостов.
Который... Да, для репостов.
Для репостов. Центр Э занят, камон.
Нет, подожди, я же...
Центр Э занят, подожди, давай решать проблему по мере поступления.
Я живу в России.
Репосты,
мне в город едет артист, который мне нравится. Я покупаю билеты, эти два упыря, или три, или сколько их там, 33. Которые, они навязывают мне свою волю. Они мне свою навязывают. Почему?
У тебя хорошая конструкция, я бы хотел в нее верить. Мне кажется, на самом деле, в случае с Кавказскими республиками, с Чечней, масштаб неприятия, например, людей, которые там себе как-то красят волосы в светлый цвет или выглядят ухоженными.
Послушай, решение красить или не красить цвет, это мое личное решение. Я выхожу, здесь он едет на концерт, его пригласила дагестанская страна. И никто иной, как дагестанцы, россияне, живущие в Дагестане, покупали билеты на его концерт. Это эти же люди. Они живут в той же Махачкале.
Купят билет на концерт в Ставрополе. Ничего. Ну давай, давай твой посыл. Егор Крид, не ссы. Что, как?
Я не буду так выражаться. Я хочу, чтобы правоохранительные органы занимались своей работой. Я хочу, да, я хочу. Я считаю, что музыку...
Хорошо, Егор Крид, мужайся. Ничего, никто тебя не продаст на кирпичный завод. А если продаст, то наоборот, это хорошо. Это пиздуха, это дождь.
Уже принято решение, он туда не поедет.
Кирпичная пыль. Ну, может, в следующем году.
Уж лучше вы к нам, да, дорогие.
Лучи поддержки Егору Криду. Не переживай. Все будет хорошо. Новых песен, счастья, радости, рекламы.
Реклама. Моя Москва.
Гулять люблю по Бульварному кольцу в районе Пушкинской, от Пушкинской сюда, к храму Христа Спасителя, поэтому бульвар очень люблю ходить.
Композитор, народный артист России Игорь Бутман.
Там просто очень красиво сейчас стало, спокойно, аллея, особенно летом. Хороший парк, конечно, парк Горького, Сокольники, парк Музеон, да, хорошо, красиво погулять. В парке у нас все очень красиво. Я родился не в Москве, поэтому Москва у меня первое впечатление произвело Кутузовский проспект, когда мы приезжали из Ленинграда в Москву и по нему ехали. Я отца уговаривал ехать через центр Москвы, мы все время ехали на юг. Я хотел проехаться по этим огромным улицам, он до сих пор меня производит впечатление. Вот эти все места меня вдохновляют. Москва стала упорядоченнее, она стала более открытый, убрали рекламы, нет этих перетяжек, нет проводов, больше пешеходных улиц. Люди стали вежливее, стало хорошим тоном пропускать пешеходов, человечески лучше стало, больше красивых мест, кафешек. Мы долго этим возмущались, со всеми строят, но все-таки строили и построили красоту. И мне кажется, что трафик стал меньше стало вот пробок.
Моя Москва.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник программу «Дневной разворот» с 15 до 17 часов ведут Станислав Крючков и Ольга Бычкова.
Футбол.
Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. А вот Сергей нам пишет из Москвы, он посмотрел клип «Ибица», который мы рекомендовали. Смеялся, это хоть какой-то Степ унылый попсе, хотя очень примитивно. Но хотя Степ унылый попсе.
Да, мы сегодня много смеялись в разговоре, собственно, этим мы будем заниматься в течение недели до четверга включительно. О погоде. В Москве сейчас 17 градусов тепла, давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер 3 метра в секунду. Сегодня днем до 23, но мне кажется, важно отметить, да, что облачно с прояснениями, но пока без осадков. Мы все ждем осенних дождей, да?
Конечно.
Ну, то есть мы их ждем, мы их не ждем на самом деле, мы их ожидаем.
Но будут дожди уже завтра, во вторник.
Завтрашнего дня, да, говорят, что с середины этой недели уже.
Температура при этом будет такая же, 23, в среду тоже 23, тоже дожди, и в четверг 23. И даже в воскресенье будет 22, но осадки нас ожидают. Давайте про приметы коротко вам скажу. 10 сентября проводились осенние ярмарки, на которых можно было купить большое количество фруктов и овощей, одежды, домашнюю утварь. Это народный календарь, если что. В православной церкви 10 сентября почитают память святой Анны Пророчицы, а в народе день 10 сентября называли скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. Все, и мы тоже завершаем. Маша Майер с Алексеем Нарышкиным. Счастливо. Спасибо.